Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем!
Гранёжок Сережа!
Восемь часов 37 минут, понедельник, 19 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Когда же зарплату поднимут? Ух, не знаю. Не знаю.
Ну, вот уже 60%
утверждают,
по опросам, да.
Работодатели.
Работодатели.
60%. Ну, ты же, работодатели иногда говорят, что поднимут. И это, ну, как знак приветливости.
А где-то с премией урезали.
Нет, кстати, это знак приветливости просто. Ну, знаешь, какие хорошие слова. Хочется, когда человек встречает тебя, говорит там... хорошо выглядишь, или там, я тебе зарплату подниму, или еще что-нибудь.
Но это когда-нибудь.
Знак приветливости. Это знак, что хорошее настроение.
Мы вас так уважаем, да.
Замерзший в Челобитеве насмерть юный француз дворянского рода. Это вторая за месяц пощечина Лексутову, обещавшему покончить с бомбилами, Александр Фельдман. Вы знаете, Александр, я тут шел и не бомбил никакой на желтом такси. Я не посмотрел, какая компания, но желтое такси. Парень едва не сбил нас, переходящих на зеленый шагающего человека. Сейчас с посвистом, с визгом, его даже таскало, в общем, из стороны в сторону. Он проходил мимо людей, которые шли по зебре на разрешающий сигнал светофора для людей. Вот, таксист, именно таксист. Я должен сказать, что он абсолютно был официальный и все, но вот так вот ехал, понимаете?
Ну и людей тоже. Знаете, приучать к тому, чтобы не пользоваться услугами бомбилов.
Я уважаю таксистов, я иногда только раздражаюсь таксистами, когда они слишком медленные. Но с другой стороны, я это тоже уважаю, потому что я считаю, что это круто. Ну, они экономят топливо и так далее, они помедленнее едут в основном, главным образом. Но когда ненормальный юзом, значит, его тащит бедного, сквозь строй людей несется, там, находит какой-то 2 метра, в который врывается в строй людей, с риском убить людей, и я рядом нахожусь, но это чуть сзади меня было, страшно. Ну, страшно. Конечно, на зеленого человека всегда избивают. Конечно, конечно. Да, национализацию Приватбанка обсуждать не будем, нет. Меня видно, тут один меня спрашивает, я первый раз пишу, Макс какой-то, да, видно, да. Говорит МСК-бот, пишите, пожалуйста. И 925-888-8948, и я вас читаю также, говорит МСК в Твиттере, говорит МСК в Твиттере. Вера Соловьева, вот последняя у меня в Твиттере. Вера, я вас вижу, рад вам. Хорошо, давайте вот о чем поговорим. Я был озадачен тем, что Медведев сказал, что у него будут отечественные продукты.
Почему же вы озадачены?
Я подумал, что у меня не будет. Я подумал, откуда мне взять отечественные продукты? Ну вот серьезно говорю.
Ну как, берете сеточку, идете в Пятерочку и накладываете.
Ну, подожди, ну давай, а что? Ну, вот, допустим, мы же не любим ночью обжираться, или ты любишь?
Ой,
вот,
я обожаю,
любишь?
Конечно.
А, тогда тебе проще. Ты жрешь картошку, а она какая-нибудь израильская или египетская.
Я стараюсь брать российскую.
Где ты ее возьмешь?
Немытую Россию.
Где ты ее? Где?
А я ее специально выбираю. Вот та, что погрязнее, она всегда российская.
Давай, исходим из того, что российскую купить трудно. То есть ты покупаешь российскую, потому что, знаешь, почему?
Почему?
Потому что, когда ты покупаешь российскую, ты загаживаешь мойку. Потому что туда эта земля скатывается. Потом надо вызывать сантехника, и вся эта вот эта твоя дешевизна, она... ты потом платишь чуваку, который приходит, там, 500 рублей. Понятно, да?
Знаете, я такая ленивая, что я грязную картошку чищу, а потом эту картошку мою. Она, уже...
Ты сначала уже грязную чистишь на газету?
Ну, в пакет.
А, ты чистишь в пакет.
А на газету я только селедку чищу.
А, ты не в раковине чистишь?
Нет. Я, а вот потом... знаете, люди делятся на две категории.
Давай,
те,
две.
Которые кидают картошку
три,
в раковину,
деле,
и те, которые чистят сразу ведро.
На самом деле три. Категории три.
Давайте третью.
Третья – это уничтожитель мусора, который, у которых стоит в раковине. Знаешь такой прибор? Угу. Нет? Знаешь, который съедает все это. Ты чистишь прямо в уничтожитель мусора, в измельчитель.
Ну, нет, раковину. В любом случае, это да. две категории. Те, три. Кто чистят в раковину, и те, кто чистят сразу ведро.
Да, ну, те, да. кто чистят в раковину, потом выметают ошметки.
Нет,
а те,
ну,
которые,
не, ну, не всегда.
А уничтожители мусора, они просто перемалывают все это.
Все равно они в раковину. Мне как-то
ну,
не
хорошо.
Нравится.
Значит, смотри. Ты берешь нормальную картошку, чтобы не загрязнять раковину. Первое. Понятно, да? И не пачкать особо руки.
Нет, я...
И она, оказывается, не русская.
Она
дальше.
Не нормальная
первое.
Картошка.
Первое.
Ее даже
потом,
кролики не
берешь,
съедят.
Ты берешь... Это первое, что взяла. Потом ты берешь рыбу. Она, оказывается, чилийская. Ну, давайте так. Ну, давайте, вот вам... Я сейчас не знаю, где возьмет премьер-министр Медведев отечественную продукцию. Я не понимаю это. Я знаю, где у меня будет отечественная продукция. Будет сливочное масло. Вот в картошку я толчонку набью сливочного масла. Это будет отечественная продукция. На этом список заканчивается. Номер один. Сливочное масло. Номер два, но никакого нет. Все. Дальше, потому что картошка будет египетская. Ну, египетская будет. Дальше, рыба будет чилийская.
Сыр адыгейский, можно наш, российский.
Я не упаси господи, он соленый. Зачем это нужно?
Да
у меня
нет,
что, почки не родные, что ли?
Он почти пресный.
Да ну нафиг нужно. Нет, нет.
Это же сыр. не
сулугуни. О чем ты говоришь? Ну что ты, аргентинский это ближайший сыр, который существует, потому что все остальное запрещено. Аргентинский сыр. Какой-нибудь, пожалуйста. Значит, что мы берем? Подожди, до сыра не доехали.
Хорошо.
Мы берем горячее. Мы берем горячее. Мы берем горячее. У нас будет что? Нет, кстати, выпить будет икра. Икры не будет. Нет, икры это дорого. Икра дорого в этом году. Да ну и она. Значит, и берем шампанское. Шампанское французское. Какое еще, правильно?
Ну как, а наше советское.
Не бывает шампанского советского.
Ну, все. Естественно,
значит,
не бывает.
Правильно. Значит, дальше.
Но мы-то пьем.
Это вы пьете, господи помилуй. Ну хорошо. Значит, французское. Картошечка египетская. Рыбка чилийская. Чилийская. Дальше переходим к закусочкам. Закусочки прошутто. Или этот самый. Прошутто еще-то есть в магазинах всюду. Я не знаю, они говорят, что они его завезли 15 лет назад, пожалуйста. Правильно? Ну, или хамон серрано какой-то. Ну, в основном почему-то прошутто. Правильно? Он, может, швейцарский, откуда я знаю. Это все не русское.
Сало. Правильно? Сало русское.
Сало. Оно русское, но когда спрашиваешь, вот я в Брянске сало...
Прослойчик.
Слышишь, в Брянске ел сало, в Брянске. В хорошем месте, в ресторане. Я говорю, боже, какое у вас сало? Они такие, белорусское. Понятно, да? В Брянске. Я говорю, а почему своего нет? Они говорят, да ну, свое никто ничего не делает. Свои тут только водку хлещут. Белорусское, из Гомеля. Говорю, сало из Гомеля. Я говорю, ага, понятно. Ну вот, значит, сало белорусское. Дальше поехали. Что еще? Ну, назови. Ананасы. Я люблю, поскольку в ночь жрать неохота. Ну, что лопать-то в ночь? Я люблю нарубить ананасов с бананами, с этими, с апельсинами, с манго, все это вместе. Манго почистить.
Салатик, в смысле? Какой? Или
да,
просто нарезка?
Фруктовый салат.
И залить вот, все... смотрите, йогурт российский.
И залить все это коньяком. Французский.
О, это не...
Залить, знаете, рубишь, я тебя учу.
Неплохой просто. Такой салатик.
Ну, какие-то вещи ты должна перенимать. Смотри, берем ананасы, рубим туда бананы с ананасами, манго. Но если спелые, потому что у нас с манго плохо.
У нас проблема.
Значит, неважно. Тогда хорошо. Немножко апельсинов, немножко еще что-то. Такую смесь делаешь. Все это заливаешь коньяком. Это чтобы суп такой был, суп. Ну, его потом ешь как суп. Вот, это вот фруктовый суп.
А потом наешься и спать.
Ну, не обязательно, потому что потом шампанским раз и разберешь, и по новой побежал. Знаешь, как бывает, человек пьяный, сильно пьяный, и стакан воды хлопнет, и опять пьянеет. Стакан воды хлопнет, и опять пьянеет. Ты напивал за такого состояния?
Нет.
Нет, это люди знают. Люди, вы же знаете, да? Когда реально обожрешься чего-то крепкого, и потом стакан воды, и опаньки опять полетел. Так и тут, если ты поешь такого супа на коньяке, стакан шампанского, и опять полетел, и опять полетел. Понятно? Значит, где Медведев видит русские продукты? Я не понимаю, откуда они берутся у него?
Ну, подождите, он же все время по сельхозвыставкам
ездит. Может, он ест курочка,
курочка.
Может быть, я не знаю. Это после вискаря так напиваешься, вода призывает воду, говорит Александр Фельдман. Ну, наверное, называется «На старые дрожжи». А у него дача. Стерлигов, у стерлигового продукта хорошее с его крестьянского хозяйства. Млеко, млеко, мамка, девка, млеко, яйко, яйко, рыба, хлеб. Значит, после 15 фрукты не рекомендуются. Так мы после 15 не будем, мы после 0 часов начнем фрукты. Мы после 0 часов. Товарищи, жрать на Новый год. Вы понимаете, почему я? Давайте про боярышник. Сейчас про боярышник, секундочку. Сейчас перейдем к боярышнику. Курка, значит, слушайте, вы понимаете, что Новый год уже не в это воскресенье, а в следующее? В это воскресенье.
Так быстро, послушайте, а у меня еще елки нет.
В это, 25-е, Рождество у тех, кто празднует по юлианскому календарю, потому что у нас, на самом деле, в России большинство празднуют тоже 25-го, но по григорианскому календарю, по другому календарю. Ну вот, значит, это самое. И, а следующее воскресенье, уже 1 января, все, Новый год. Это значит, пора ехать в Шереметьево.
Это значит, что немножко меньше зимы осталось. Пора. Тоже хорошо.
Ты не торопи жизнь. Я думал об этом.
Я так люблю ее торопить.
Вот подожди, я тебе скажу сейчас одну вещь. Я вчера сказал это дочери Варе. Варе 6 лет. Я сказал Варе. Варя, это моя давняя мысль. Если бы прилетел волшебник и сказал... Волшебник, тебе. Вот я сейчас тебя спрашиваю. Угу. Если бы прилетел волшебник и сказал, жизни твоей будет не 80 лет... Хасаншина, а 200. Ну, ты бы согласилась? Не очень. Я, причем на хорошем здоровье. На хорошем здоровье. На хорошем здоровье. То есть 200 на хорошем здоровье. Понятно, да?
Угу.
Не разваливаться, а на хорошем. Вот таком здоровье. Но 120 лет из них, 120 лет из них будет 19 декабря. Ну вот 120 лет, 19 декабря. Нет, ну просто послушай меня. Жизни твоей...
В смысле, как
нет,
в день сурка?
Киви обязательно можно. Киви обязательно можно, да, правильно говорят люди. Слушай, значит, ну вот мое условие.
Угу.
Жизни твоей будет 200 лет, но 120 лет из них пройдет 19 декабря.
Ну, в смысле, оно будет циклично один и тот же день? Или он будет просто по
погоде 19 декабря? Каждое 19 декабря будет длиться... Каждое твое 19 декабря будет длиться год. Ну, год. Каждый день встаешь, опять the same... это, как она говорила, fat day. Вот это вот, Дженнис Джоплин. The same чертов день. Понимаешь?
Сомнительное какое-то предложение.
Ну, клево же, клево. Все вокруг стареют, все. А ты такая, опа, и все. Я вот спрашиваю... Тебя спрашиваю, согласилась бы? Но 200 лет живешь. 200 лет, мать, 200 лет. Просто планета, она же крутится вокруг Солнца, да? Долетает до 19 декабря, в этом конкретном случае, долетает. И здесь дальше шурует вот так одна и та же. Ты-ды-ды-ды-ды-ды, целый год. Потом опять полетела вокруг Солнца дальше. Понимаешь? Согласилась бы? А я бы да. Я отвечаю, ну подожди, ну почему ты не спрашиваешь меня? Я бы да. Я бы обязательно согласился. 19 декабря в течение, так сказать, там, года. Ну и хорошо, и черт с ним. Если это удлинит мою жизнь. Это, понимаешь, в чем дело? Удлинит мою жизнь.
Просто...
Я тебе больше скажу. Все, закончилось лето. Никогда не будет лета. Никогда. Но жизни 300 лет.
Вот, я раньше мечтала жить 333 года.
333 года.
Ну, красиво.
Но лета не будет. Но лето не будет. Согласна?
А сейчас,
согласна?
Не, ну, скучно.
Согласна?
Же, ну.
Согласна или нет? А я да. А я да. Ты не понимаешь вкуса
да
жизни.
Да надоест. Уже всех друзей
кому
переживу.
Надоест?
Новых,
кому надоест?
Новых уже надоест заводить. Что делать?
Что
все
заводить?
Книги перечитаю, фильмы
новые
пересмотрю.
Новые породы кошек
я,
будут выведены.
Я думаю, как мне эту-то
новые
жизнь дожить?
Новые породы собак будут
А тут еще дополнительные
выведены.
200
новые,
лет.
Эти самые, новые люди будут рождены, которых можно будет,
вы заметили, что наибольшие эмоции мы испытываем,
да,
когда что-то делаем в первый раз. В первый раз влюбляемся, в первый раз пробуем какой-то фрукт, в первый раз куда-то едем. Новизна жизни пропадает.
Она не знает, дурында.
Вы смотрите на других, которые чему-то восхищаются и радуетесь вместе с ними, сопереживаете.
Нет, ты не знаешь. На самом деле сладко не в первый раз, а в последний. Ты не понимаешь, она этого не понимает.
Но вы не знаете, когда последний.
Нет, ну ты что? Я тебе говорю, на самом деле сладко то, что в последний раз, а не в первый. Потому что в первый раз ты ничего еще не реализуешь, понимаешь? Ничего не реализуешь. Ты все это теряешь.
Ну, хорошо, во второй.
Нет, второй, последний, вот где. Сейчас я перемотаю чуть-чуть. Ты понимаешь слова или нет? Слова понимаешь или нет?
Нет.
Целуй меня сильнее, так, как если бы эта ночь была последней. Como si fuera esta noche la última vez. Кстати говоря, она могла бы спеть Como si fue ты со мной та última vez. По-португальски. Como si fue... А? Beijame muito como se fosse essa noite a última vez. Ela pudesse cantar em português, mas cante em espanhol. Bésame mucho. Вот же в чем дело. Последний раз интереснее первого. Согласен?
Никто разумею? Не знает, когда будет последний.
Так ты делай, как если бы последний. Как если бы...
Это на самом деле все люди это декларируют, но никто так не делает. Мы все живем, игнорируя смерть. Мы все думаем, что завтра мы проснемся. Все.
И чё?
Мы не герои.
И чё? И просыпаешься.
Далеко нет.
И просыпаешься. По-португальски красивее, говорит Денис. А я не знаю, я не слышал ни разу по-португальски. Вам найти по-португальски? Все хотят, чтобы я говорил об иркутских людях, которые отравились шампунем. Они выпили... Подождите, я попрошу по-португальски. Бейжаме. Нет, почему-то у меня Ошов написано сразу по кириллице. Видите, вот Кирилл с Мефодием. Они же молодцы, правильно? Что-то написано. Бейжаме. Муйнту? Муйнту. Como se fosse. Como se fosse. Ну, кусок уже написал. Beijo-me muito. А вот, есть, Франциско Жозе. Вот это, может быть, все хотели beijo-me muito по-португальски услышать. Конечно, по-португальски тоже прикольно. Ну-ка. Beijo-me. Beijo-me muito. А тут другие слова. Слова другие вообще. Как если бы этот поцелуй был поцелуем прощания, он поет. Как бы все по-другому. А и вообще слова другие. Ну, артисты, ну, дают. Что хотят, то творят, товарищ. Я вас угощу приднестровским салом. Теща зарезала свинью, мне прислала сало. Я живу в Звенигороде, пишет мне 80-й. Пожалуйста, ничем меня не угощайте, кроме чистой питьевой воды, желательно дистиллированной. Ничем меня не угощайте, пока я не скину 30 килограмм. 30 килограмм. В Библии сказано, что должны проживать каждый день как последний. Но они не читают Библию. Послушайте меня. Они не читают Библию в принципе. Понимаете?
Это же они... одно дело читать, другое
почему они не читают Библию?
Делать. Знаешь,
потому что это их священная книга, а не христиане. Поэтому, естественно, они ее никогда в жизни не читали. Понятно, да?
Я вообще просто призываю вас к честности. Спокойно. Будьте честны сами
куда?
С собой.
Куда? Что значит? А можно купить красную из Дальнего Востока, везде купить недорого. А сало может быть украинским, это будет царский деликатес. А если на сало положить икры, что скажете? На сало положить икры, это будет как икра с маслом. Правильно? Прямо сверху сало положите корки. В поле чудес. Слушайте, почему? Давайте пару звонков, потому что у меня сейчас 56 минут, и я уже не успею. Не успею поменять тему. 7373948 по поводу русских продуктов на вашем столе. Черная есть по 26 500. Килограмм или полкило? Я привык, что кило с рук от таких серых маклеров по 38, по 40 килограмм, а в магазине 60. 7373948, что у вас будет из русского, из русских продуктов, вслед за медведем вы можете пообещать. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Готов за медведя заступиться.
Давайте.
Армянский коньячок у меня будет.
Это русский продукт имеется в виду. Хорошо. Союзный.
Союзный, да.
Да.
Сало сейчас нашел очень великолепное. Кстати, по-моему, как раз рязанское.
Рязанское.
Белое такое, мягкое. Я его долго искал, все, оно из магазинов пропало.
Так.
Сыр. Он, правда, белорусский.
Сыр белорусский.
Но шикарный голландский я нашел.
Дальше.
Зелень абхазская. Мандарины абхазские.
Зелень, мандарины.
Ну, пальцев я мог бы, на самом деле, много загнуть.
Мне кажется, вы думаете, что это так. Вот мандарины будут марокканские в результате. Вы думаете, нет? Вы думаете, ну, правда.
То есть, ну, говорят, что они абхазские.
Знаете, запах родины. Знаете, когда в Африке, Михаил Иванович, в Африке на Новый год я делал лично картошечку с маслятами. Знаете как? Ну, да. не было ни картошки, ни маслят. Ну, не было ни того, ни другого. Значит, я
Сергей
делал...
Ильич, во-первых, Алексей Борисович, а во-вторых, вот вспомните, Алексей, пожалуйста, капитанскую дочку. Это давайте. Вот как раз да. к другой теме.
Давайте.
Лучше, говорит, 30 лет поклевать, как этот орел-то говорил, поклевать свежей человечиной, чем 300 лет...
Да.
Питаться падалью.
Слушайте, да, Алексей Борисович, простите меня за ошибку. Значит, первое. Да, первое. Я делал картошку с маслятами. Как? Брал ультразеленые бананы, если их, вот от которых шкура вообще не отстает, совсем зеленые, радикально зеленые. Срезаешь с них кожу ножом и остаток жаришь как картошку. Ну, как реально, как картошку. С перцем, с солью на масле, значит, бананы зеленые. А маслята я делал из щупальца осьминога. Осьминога замариную, хорошо вареного. И сделаю такой маринад, много корицы туда положу, и гвоздички положу, и все. И вот ребятам выложишь, я помню, вот ребята приходят ко мне, значит, я им говорю, картошечка с маслятами. Это у меня бананы с... Бананы со осьминогами.
Садитесь.
Так вот, а урок идет, он говорит, садитесь. Алексей Борисович строгим голосом. Слушайте, бананы со осьминогами, это у меня были картошка с маслятами. Ну, ребят, кормила. В тропиках. А что, а жрать-то хочется?
Оригинально.
Хочется же русского. Чего-то русского. Вот я думаю, Медведев точно так же. У него будут бананы со осьминогами. Он скажет, вот картошки с маслятами. Поехали дальше.
Подъем. Движение.
Москва. Че, 6 баллов?
6 баллов, да.
6 баллов. Значит, смотрите, сейчас посмотрим, где. На 9 часов по циферблату плохо внутренне-внешне МКАД, плохо очень перед Химками, перед Ленинградкой на внешке, и внизу на 6 часов по циферблату плохо на внутреннем. Дальше въезжаем в город. Смотрим, что на Варшавке перед Балаклавским проспектом омерзительная пробка большая. Кстати говоря, выезд из города, по этой самой, по профсоюзной, очень плохой. Начиная, наверное, от теплого стана и раньше выезд из города стоит. Дальше, ну, там Раменки, как обычно. Ребят, не хватило у меня времени посмотреть вам север. Шоссе энтузиастов стоит, как обычно, 9 часов новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет,
гранья дров Сережа.
Часов 5 минут, понедельник, 19 декабря. Здравствуй, любимый. Отличная история, кстати. Но нет, мы пойдем по старой схеме. Здравствуй, великий город. Здравствуйте все. Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Погнали
и
дальше.
Сергей Даренко, доброе утро.
Русская еда, квашеная капуста, огурчики соленые, чесночок с водочкой, говорит Е. То есть пикули. Вы знаете, что это слово пикули? Вот это все, квашеная капуста, огурчики соленые и чесночок, и это все, и тоже моченое, и квашеное, и моченое, и все. Это пикули называется, пара, пикули. Я сам недавно узнал, пикули. А пикули это, собственно говоря, pickles, английское слово, pickles, ну вот эти квашения, квашения. Слушай, значит, про нас раз. Да, я не могу не сказать о том, что платный въезд в городах, города 72-й, безусловно, абсолютно справедливое замечание 72-го, что это кирпичик в разделение страны. Кирпичик в разделение страны.
Ну, очень на то похоже, да.
Де-факто. Нет, давай просто посмотрим. Позвольте мне короткое... Короткий комментарий. Безусловно, я понимаю, что мы отъездили свое, езда закончилась. Это мой тезис. Мы отъездили свое, езда закончилась. Ну, все, езды больше не будет. Там через 10 лет, вероятно, езды будет меньше, чем сейчас, а через 20 ее вообще не будет. Будут водить роботы, и вообще, так сказать, там вот человек за рулем машины будет, если будет обнаружен полицией, он будет просто задержан и припровожден в полицейский участок, да. Потому что выезжать живому человеку за рулем через 20 лет будет просто запрещено. Ну вот, значит, таким образом там будут какие-то такси, там что-то в этом роде, а на своей машине, может быть, поездить на специальных платных трассах, и их можно будет там доставить каким-то образом в трейлере, в прицепе своих машин, собственно, не будет, да? Вот, я думаю, что чуть дольше продержатся мотоциклисты и скутеристы, а на машинах скоро кранты.
Закроют.
Но, тем не менее, давайте скажем, что это так. Да, и в России тоже, везде будет это так. Теперь, а вот с платным въездом. Я понимаю механически, что город не вмещает столько машин. Однако теперь пойдем не механически рассуждать, а политически. Попробуем рассуждать политически. Что есть представительная демократия в современном мире, в 21-м? Это некая иллюзия представительства, когда люди, обычные люди, обладают иллюзией электоральных прав. Ну, с моей точки зрения. Может, такой закон... Не хочу никакой закон нарушать, поэтому сейчас окажется, что я, может быть, так сказать, там... само мое мнение что-то нарушает. Поэтому я генерализирую вообще. Я говорю о современном мире. Не о России, а вообще в мире. В мире. Понимаете, да? Но Россия находится в мире. Вот. Значит, это иллюзия электоральных прав, которая закрепляется элитами. Элиты закрепляют у дяди Васи и у деда Пропердыкина, и у Нины Васильевны Фарточкиной, закрепляют, что они, собственно, что-то выбирают.
Чтобы они не возмущались.
Нет, ты знаешь, даже не чтобы они не возмущались, чтобы они вовремя куда надо ходили и вовремя чего надо писали. Понимаешь, с точки зрения возмущения, там это есть другая. На возмущение есть танки, вот, которые выезжают и расстреливают Белый дом 3-4 октября 1993 года. Поэтому повозмущайтесь, пожалуйста, нет проблем. Да? Но танки-то есть, поэтому все нормально. Вот, значит, нет, не возмущай, тут нужен позитив. От них нужен позитив, чтобы они, когда надо, куда надо, ходили и чувствовали, что они что-то такое нарешали. Понимаешь? Вот, значит, дальше. Идем дальше. У них есть иллюзия, что они такие же, как все.
Да.
Нина Васильевна Фарточкина, дед Пропердыкин, и, значит, как это первый-то у нас был, я уже забыл, первый персонаж. Дед Пропердыкин, значит, и Нина Васильевна Фарточкина. Я уже забыл. А первый какой-то был еще хороший. Ну, так вот, значит, это... Потом, когда он входит, он должен понимать, что примерно где-то он сталкивается с элитами. Ну, например, он едет, просто едет. Может просто взять машину. А машина есть символ среднего класса в Америке, который перекочевал по всему миру, став символом среднего класса везде, вообще везде. Понимаешь, в принципе, в Анголе, в Луанде, это все равно символ среднего класса, понимаешь? То есть там какая-нибудь 79-го года BMW или 86-го года переходная BMW, вот эта модель 86-го года знаменитая. А это все равно, если ты едешь, ты едешь. Ты едешь так же, как президент. Понимаешь?
Да.
И у тебя есть иллюзия, что ты как президент, что ты из того же мяса сделан, из того же кости и так далее. Вот когда тебе запрещают въезжать, то есть делают имущественный ценз, у тебя отнимают эту иллюзию. В сущности у тебя... Дядя Вася, да спасибо большое, был дядя Вася. А еще был богатырь Иван Говнов, абсолютно. Богатырь Иван Говнов. Нет, богатырь Иван Говнов, он на лошади ездит всегда. С копьем, мне кажется, он обязательно. Был дядя Вася. Да, значит, вот он еще не пересел на машину, он же на лошади все время. С копьем на правой руке все, потрясает все время так. Раз, он говорит, как бы мне, говорит, руку правую потешить, говорит. Руку правую потешить, потом, говорит, и левую хочется потешить. И пошел куда-то. Ну вот, значит, с булавой. А смотри, эта иллюзия отнимается имущественным цензом. То есть дядя Вася и Нина Васильевна Фарточкина, они больше не могут въехать в центр города.
Да.
В сущности, мы отнимаем у них иллюзию. И мы, наклоняясь близко к их, мы сталкиваясь над бровными дугами с Ниной Васильевной, упираясь бровями в брови, мы не говорим: Нина Васильевна, ты понимаешь, что это был фуфел? Что ты равна всем этому, сказать, вот этим великим людям. Ну, это фуфел был.
Ну, она до этого понимала, но у тебя хоть мать, была надежда.
Мы у тебя, мать, отнимаем то, чего не было. Мы отнимаем то, чего не было, пойми. У тебя все было, может быть, было что-то, а что-то не было. Вот это равенство его и не было, Нина Васильевна. Поэтому, Нина Васильевна, отняли ноль. На Нине Васильевне все равно обидно.
Конечно.
Обидно. Потому что ноль-то был... А ноль – это значимая тема, понимаешь, в кибернетике. Я уже рассказывал, почему. Ноль-то он был, гадский ноль, а теперь его и нет, его нуля нет, понимаешь? Пустое место не носит. Вот это обидно. Действительно, это разделение, и это, конечно, сегрегация. Это, конечно, безусловно, сегрегация. Но эта сегрегация технически и механически обоснована.
Это чем же?
Она обоснована тем, что город небольшой, а очень просто. Город не помещается столько машин. В город не помещается столько машин. Все. Это понятно. То есть сегрегация, клубность, то есть проникновение в город. Я напомню, что слово «гражданин» – это житель города, это «ситуаен». Это вот человек, который гражданин. Это гражданин, это прямой перевод «ситуаена». Да? Это значит «житель города». Дальше. Город теперь не для граждан больше, не для жителей городов, а город приобретает клубную характеристику. Ну, клубную. Ты можешь взять пакетик купить внизу, где-то, так сказать, там, в копеечке. Пакетик. Заварить чайку себе дома.
Могу.
Можешь. А можешь пойти в клуб и заплатить за этот же самый чай 350 рублей. За этот же самый пакетик, никакой другой. Именно конкретно этот. Цена его полкопейки. Значит, ты заплатишь 350 рублей. Почему? Клуб. Это клуб. Туда не ходит Нина Васильевна Фарточкина, в этот клуб.
И... Но я же буду платить за понты.
Дед Пропердыкин. Совершенно верно. В Москве точно так же устанавливается некое, и будет установлено. Я в это верю. Значит, я убежден, что это будет, потому что технически столько не помещается машин. В Москве устанавливается клубная политика. То есть пускают только тех, кто этот же самый пакетик выпьет за 350 рублей чая. Стоит копеек, мы знаем, полкопейки. Этот пакетик стоит полкопейки. Нам его продают за 30 копеек, стоит он полкопейки. Значит, а в клубе он стоит 350 рублей. Соответственно, город становится клубным учреждением. И слово «ситуаен», «гражданин», больше ничего не значит.
И куда нам?
Ну, ты больше не гражданка. Ты не гражданка, теперь? Нина Васильевна Фарточкина. Ты больше не гражданка. В смысле происхождения слова. Слово происходит. Ты горожанка. То есть ты горожанка, гражданка, горожанка. Ты как горожанка, гражданка должна пользоваться городом не на клубных основаниях. А поскольку ты больше не гражданка, то город становится клубным. Он становится клубным. Пускают не всех, а только таких. И дальше, конечно, посередине всего этого счастья носятся мигалки. Если сейчас встать, если сейчас, сегодня встать, говорю я, у метро Боровицкая, Ну, вот здесь вот, так сказать, там, на спуске, на этом. Вот где библиотека Ленина вот здесь. Просто встать у метро Боровицкая. И постоять сколько-то времени с мобильным телефоном. Но не становитесь с айфоном 6, потому что он на морозе, вчера у меня сел, 62% он в ноль вырубается на морозе.
Да, они не приспособлены под нашу погоду. Дурдом.
Но семерка, по-моему, не так. Но шестерка просто, 62%, чик, нет его, до свидания.
Он может даже не сесть, он может просто выключиться.
Он выключается.
А потом больше ты оставляешь, и там есть
заряд.
Нет,
я его засовываю в тело свое жирное, глупый пингвин, значит, я засовываю его в жирное свое толстое тело и складками грею, понимаешь? И там прогревается кровеносной системой, я его снова вытаскиваю, и он какое-то время работает. Значит, встать у Боровицкой и посмотреть, что происходит. По выделенным полосам для автобуса непрерывно идут кортежи. Непрерывно.
Работают люди.
Один за одним. Сопровождение машин ДПС. Это какой-то парад великих людей. Вот там, стоя, можно сопричастить свою историю. Понимаешь? Нет столько автобусов. Нет столько автобусов, сколько идет кортежей. Кортеж за кортежем.
Вам знаете, что ответят? Вот сейчас мы закроем въезд всем остальным, у нас будет место для автобусов.
Нет, так будет место для кортежей. В том-то и дело.
К сожалению.
В том-то и дело, что если Москва клубная, то самые изысканные люди в клуб имеют доступ. Ну, а самые изысканные – это мигалки. Это же очевидно, правильно? Все остальные по элику они платят. То есть мы возвращаемся к системе, когда кшатрии и брамины входят в клуб сами по себе, им платить не надо. Ну, зачем им платить? Значит, кшатрии и брамины входят. А быдломаса может приобщиться клуба богатых, вернее, не богатых, а людей с положением. Быдломаса может приобщиться людей с положением, клуба людей с положением, заплатив деньги. Ну, ты хочешь стоять рядом с великими или пользоваться городом рядом с великими? Слова «гражданин» больше нет. Ну, гражданин – это горожанин, его больше нет. Плати и заходи.
И можете ездить по газонам.
Нет,
там
по газонам нельзя.
Гоняться с полицейскими.
Нет, там я стою с айфоном. Там я стою с айфоном и фотографирую всю эту канитель. Там нельзя, туда не надо, пожалуйста. Нет, все хорошо. Значит, понимаешь, что...
А как же все эти скандальные случаи с...
Действительно это разделение.
Известными и богатыми.
Мы все въедем и никуда не уедем. Будем стоять непрерывно. Брахманы или брамины, да, по-разному можно сказать. Значит, слушай тебя. А это неофеодализм, борода лицо говорит. Ну, конечно. Конечно, это просто неофеодализм, и ситуаен отменяется, гражданин отменяется. Гражданин не может в феодализме быть. Гражданин в феодализме – это нонсенс. Гражданин в феодализме зарождается, но потом он реализует свои права только после Великой Французской революции. Понимаете? Да, после Великой Французской революции гражданин появляется как таковой. А до этого он, кто он? Его любой кшатрий бьет по мордам. Извините меня за смешение понятий. Поехали дальше. Я не буду больше на эту тему распространяться. Лексутов в курсе. Лексутов решает вопрос простой, как божий день. Лексутов правильно говорит. В этот город столько машин не помещается. Лексутов точно описывает ситуацию. В этот город столько машин не помещается. Все. Значит, я говорю, с точки зрения технической, Лексутов абсолютно прав. А вопросы политические не Лексутов решает. Не Лексутов решает. И правильно, и не нужно ему, и он не политический пост занимает. Не политический. А с точки зрения политической отменяется понятие гражданин. Ну, да, отменяется. Но оно отменяется, потому что машин слишком много. Вас слишком много, граждане. Граждане, вас здесь не стояло. Идите к черту. Отравленный и замерзший подмосковный фронт. Слушай, мне дня два назад, в субботу, может быть, сегодня понедельник, в субботу, может быть, у меня же красивые телочки, подружки в Фейсбуке, может, 1500 или 2000 уже. Я всех старых пердунов вычистил, мужиков, особенно в галстуках. Всех, кто в галстуках, вон пошли все.
Почему?
А на их место взял привлекательных женщин, вокруг 30. вот так, привлекательных и интересных уже таких, самодостаточных интересов. Значит, и одна из них мне пишет, ну, красотка, красотка, пожалуйста, репостните про пропавшего француза, это наш знакомый, ля-ля-ля-ля. Я уже забыл, какая фамилия. Девчонка пишет. Угу. Я ей отчитываюсь. Я, а что, с молодыми женщинами надо покорно и внимательно относиться, потому что это есть люди, которые понесут нас на погост, так сказать.
Сокровища нации?
Кто?
Ну, молодые женщины.
Нет, молодые женщины нам важны потому, что они понесут нас на погост, а до этого они будут радовать наш взгляд. Вот и все. А поэтому мы с ними считаем лучше не ссориться. Значит, хорошо. И, соответственно, я ей говорю, репостнул. Она мне, спасибо. А, это, кстати, в переписке есть. И я потом узнаю, что этого француза, которого я для нее искал, для этой девчонки, я искал ей француза. Угу. Оказывается, он уже мертвый. Ты понимаешь, да, такая неприятность. И он у меня, я тогда уже снял это дело. Сейчас в истории посмотрю, где у меня это. Секундочку, не верю. Да, Анна Чернусова, да, красивая девочка. Сергей, пожалуйста, нужна любая помощь, любая. Парень француз пропал, он из очень хорошей семьи. Прошло уже 2 суток, родители уже просто сходят с ума. Это Анна Чернусова пишет мне в Фейсбуке. Парень что-то принял, и его отравили здесь, в Москве, на какой-то вечеринке. Потом предложили отвезти, ограбили, выкинули. Сделайте хотя бы что-то, или репост. У меня на стене последнее сообщение, пишет мне Анна Чернусова. И я, соответственно, от нее беру с ее стены сообщение и репостнул. И потом, бэмс, мы с Анной, Анна, мы с вами в пролете, в том смысле, что француз помер. Понимаешь? Вот так. Вот,
на
вот,
самом деле, страшная история.
Страшная история. А интересно, она сейчас возьмет трубку или нет? Чернусова. Я ей звоню в Фейсбуке. Ну, во всяком случае, я вижу, что она на связи. Вдруг она знакомая какая-то его. Я ее не предупреждал. Не предупреждал. Но если вдруг возьмет трубку. Если возьмет, возьмет. Если нет, нет. Может быть, она на работе просто подключена и... Не буду. Да? Уже хватит?
Да? Да, хватит. Да,
хватит, хватит. Значит, хорошо, я пытался ей позвонить из Фейсбука, но не буду больше. Хорошо. Значит, смысл в том, что есть большая публикация сегодня в МК. Отравленный и замерзший под Москвой француз был представителем аристократического рода. Ну, хорошо. Ну, давайте.
Молодой совсем.
Ну, мы как провинциалы любим, чтобы кто-то был аристократом, правильно? Значит, но тем не менее, это живой человек был парень. Он сын... Нет. Представитель аристократической династии из Франции, Александра Фионы Скотт Лазарев. Лазарев. Ну, не знаю. Значит, Николас Скотт Лазарев, 21-летний юноша, замерз в сугробе, заблудился ночью в ближнем Подмосковье. Ты читала всю эту историю?
Читала.
Ну, расскажи.
Там была компания друзей, они отдыхали, ну, в основном они иностранного происхождения, да. И два брата в итоге, да, остались, и девушка. Они хотели поехать к ней, это было недалеко, они вышли из клуба и не стали брать такси, потому что как раз подъехала машина к ним и говорит, мы можем вас довезти. Да. Они согласились, сели, в машине уже сидел, получается, водитель и пассажир.
А был пассажир?
Да, они к ним присоединились.
Этот пассажир не был их знакомым?
Нет.
Нет.
Да. И водитель с пассажиром сказали, не помню, у кого из них день рождения якобы, давайте выпьем за такой праздник. Молодые люди согласились, а девушка отказалась, да, выпить пиво.
Да.
В итоге молодые люди выпили и уснули, а когда девушка отказалась это пить, на нее наставили предмет, похожий, да, на пистолет в кобуре. Она очень испугалась. Ну, как потом, вроде как, их задержали, они сказали, что она им поломала всю схему. Они выкинули их вот, да, где-то, да, вот там в районе Медведково в снег, забрали телефон, забрали украшения. Один не мог идти, она его, девушка, взяла этого другого брата, да, с собой понесла, ну, как-то так, потащила. И в этот момент упустила из виду вот этого, собственно, пропавшего Николаса.
Да.
Потому что он мог сам идти. Она упустила его из виду, и когда они там, она добрела там куда-то, где смогла, они как-то добрались до дома в итоге, а она этого, да, уже второго найти не смогла. Стали его искать.
Скажи, пожалуйста, хорошо. А вот для нас вывод. Да, давайте. Во-первых, жалко парня. Ну, жалко парня.
Жалко.
Парня жалко. Замерз. Внимание, точка. Парня жалко, точка. Теперь давайте жалеть себя. Что это означает для нас?
Ну...
Вот я имею в виду, ну что, ну, убийцы ходят вокруг клубов, что это значит для нас? Вот я, например, живу в этом городе, в смысле ситуаен. ситуаен. И собираюсь переехать с Новой Риги и жить в городе. Вот я собираюсь. Значит, где меня грохнут эти люди, объясни.
В общем, да, их когда задержали, да. этих молодых людей, они рассказали, что в этот день они решили кого-то ограбить и специально поехали по клубам, ну, да. дежурили, караулили сильно выпивших людей искали.
Да.
В общем, все.
То есть они ищут, они пасутся ночью вокруг клубов, эти убийцы. Ну, а на самом деле, убийцы, на самом деле, они считают, что они грабители. Ну,
да, ребят, они считают, что они грабители, вроде как стандартную
вас,
схему конкретно. Выбросили, и
вот
все.
Вот мы услышали про этого француза. Давайте скажем следующее. Француза жалко, потому что молодой парень, которому жить, понятно, да? Он мог бы долго жить, и интересно, и плодотворно, и все. Его убили, в сущности убили, он мертв. Значит, Николя, тогда надо говорить Николя. Ну, хорошо, Николя. Значит, слушайте, его убили в сущности, да? На них, на группу молодых людей совершили нападение в сущности, да? Их отравили, потом выбросили, и он погиб в сугробе. Что это означает для нас? Что это означает в нашей переоценке? Что вы для себя говорите? Я не знаю, потому что Москва становится страшным местом. Что это? Я не знаю. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Я же несколько человек работали возле Внуково и возле Домодедово.
Да.
Они предлагали людям просто минеральные воды попить в машине, запечатанные бутылки.
Да.
Добавляли туда либо клофелин, либо снотворные, грабили и выбрасывали. Поэтому, к сожалению, какой-то периодичностью всплывает.
И Юрий Бигов говорит, для меня лично это означает, что надо пользоваться строго официальным такси, только официальным такси.
Да, один кофе даже угощал людей, прям из термоса наливал. Я не очень представляю, ты сидишь на такси тебе кофе предлагает из твоего термоса.
Ну, слушай, хорошо, таксист, но это таксист...
таксисты это все делают.
Таксист прямо с лицензией? Я там идет рота какая-то и топает по железным лестницам. Я не расслышал. Значит, для меня это вопрос. Как жить в этом городе? Как пользоваться этим городом? Как пользоваться этим городом? Реально пользоваться. Как вот юзать его, этот город? Как его? Так, чтобы тебя не убили. Вот какой урок? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, слушаю. Да, слушаю.
Я хотел бы сказать тоже вот по поводу...
Вы... Вас
залипает.
Ребят, ну позвоните нам, пожалуйста. Может, таксисты позвонят. 7373948. Таксисты, 7373948. Мне нужен таксист, настоящий живой таксист, который расскажет, как мне быть и жить. Алло, здравствуйте. Вы таксист?
Сергей, здравствуйте, да.
Да.
Но я не совсем таксист.
Вы не совсем таксист. 7373948. Алло, здравствуйте, вы таксист.
Доброе утро, Сергей, да, я таксист, сейчас я как раз нахожусь на линии.
Ну вот как нам жить, как нам жить и быть, и как нам умно жить, умно. Нам хочется жить умно, Сергей, долго и счастливо.
Сергей,
да.
Секунду, можно я объясню ситуацию?
Давайте.
Многие люди при слове таксист, вот выходя на улицу, останавливая машину, они сразу подразумевают, что это останавливается такси. Заказывайте в официальных компаниях, через диспетчерские службы. Вам приедет нормальный водитель, нормальная машина с лицензией.
Да.
Никаких таких моментов, которые были связаны с этим бедным молодым человеком, просто не будет. Вы заметите, что происходит это в основном только с теми машинами, которые работают нелегально, так называемые бомбилы.
Да.
Официально, у вас будет 100% гарантия.
Спасибо, вам хорошей дороги.
Координаты будут... отслеживаться, и все будет хорошо.
Хорошей дороги, спасибо. Спасибо, что позвонили. Спасибо. Счастливо. Слушайте, значит, а он мужик пишет мне. У меня, говорит, друзей также 4 года назад развели, отравили, но было дело летом, они очнулись на завтра в лесу. То есть их опоили, обобрали, и они очнулись на завтра в лесу. Новости.
9.35. Сейчас я проанонсирую гостей на понедельник. В 11.00 в передаче «Хороший вопрос» Сергей Хистанов, советник по макроэкономике генерального директора компании «Открытие брокер». Кстати, надо отметить, что недавно ЦБ отозвал лицензию 3 банков. Ну и вообще про всю экономическую ситуацию можно задавать вопросы Сергею Хистанову в 11.00. В 13.00 в передаче «Народный адвокат» Лилия Петрик. Она будет обсуждать семейные дела. Если у вас есть какие-то жалобы, вопросы, споры, все это в 13.00. 14.00. 14.30 в передаче «Иностранцы» Фархад Патиев. Это председатель Совета Федеральной национально-культурной автономии курдов России, член Национального конгресса Курдистана. В Турции накануне, кстати, были задержаны подозреваемые в нападении на офис прокурдской партии. И в Германии был задержан, по данным СМИ, турецкий шпион, планировавший нападение на курдов. Вот эти и другие вопросы можно задать Фархаду Патиеву в 14.30. В 15.00 в передаче «Пиджаки» Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации. Тут, конечно, широкий спектр всего того, что можно обсудить. Ну, кстати, вот недавно он заявлял о том, что итоги переговоров Путина и АБ стали наилучшим для Москвы и Токио. Вот подробнее об этом можно у него спросить в 15.00. В 17.00 в передаче «Против всех» у нас вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Кстати, он же недавно рассказывал о законопроекте о платном въезде и также сообщал о том, что 95 законопроектов были приняты после послания Путина, ну, подготовлены, скажем так. Вот, подробнее об этом можно спросить у него в 17.00. Петр Толстой в передаче «Против всех».
Говорит Москва, 94,8. Подъем!
Операция в Грозном, я следил за ней, два дня стреляли, не очень понятно. Это, кто разбирается в Кавказе, позвоните, пожалуйста, 7373948. Когда я слышу об операции в Грозном, скажите, пожалуйста, для меня главный вопрос. Это террористическая активность, идущая на спад? Или это террористическая активность, идущая на подъем? То есть вот в Грозном произошло что? Понимаете, да? То есть, когда вы входите в помещение, а там идет, например, условно говоря, уборка. Уборка. Ну, там люди со швабрами ходят. Вы хотите понять, они заканчивают? Или, наоборот, тут трубы хлещут, и все это только начинается? Вот что, на что это похоже, скорее, с вашей точки зрения? 7373948, алло, здравствуйте, слушаю
вас. Доброе утро,
Сергей.
Здравствуйте, здрасте.
У меня такое ощущение складывается иногда, да, может быть, я, конечно, ошибаюсь, но что Грозный таким образом напоминает о себе, да, и о своей необходимости вливания, да, вот тех же денежных средств туда. Периодически там происходит, так сказать, борьба с терроризмом, да, что да, периодически заявляют о том, что терроризм утвержден, у нас самый спокойный регион вообще в России, приезжаете все сюда, и тут раз происходит опять вот такая вот ерунда, ну, да, очередная, да, и они усиленно опять совсем...
Но это борются, какие-то диспропорции, вот понимаете, это все равно социальные диспропорции, вот с моей точки зрения.
Само собой, я думаю, да, что там как было это все, да, так и осталось, ну, в плане какой-то криминогенной особо опасной обстановки,
понимаете?
Потому что люди вооружены...
Уже изрядно тому назад я был в Давосе. Давос – это горный поселок, там живут горцы. Там живут горцы. И они спокойные, вот давосцы. Нет у них там партизанских отрядов никаких, ничего.
Ну, разный уровень жизни все-таки, да.
Нет, да. Нет, и социальных диспропорций таких нет. Понимаете, как-то у них помягче все. У давосцев. Сидишь, ну, как-то... Я там гостиницу брал подальше от давосцев, заезжал туда подальше, и там гостиницу брал. Хорошо, сидишь, пузо чешешь на солнышке. А?
Ну да.
Нет никаких горцев. Нет, там не кадры. Вот я расскажу вам про горцев. Это горцы, отчаянные люди. Абсолютно. В Давосе. Прямо вот еще где я видел горцев? В Андорре. Андорра, едешь от Барселоны, 3 часа где-то такое вот пилишь. И потом там горцы живут в Андорре. И опять ни разу они глазом не сверкают, кинжал в тебя не тыкают никакого, это в ребра тебя автоматом не тычут, ничего такого нет. Горцы. Другой раз подойдешь к горцу и побеседуешь, там один мороженое продает горец. Ты с ним то да сё, туристы там идиоты. Ну, знаешь, нормально, вот, чтобы подружиться. Туристы идиоты, ты типа не один из них, а ты хороший. И все такое, ну как тут, ну что тут. Они очень мирные в Андорре. А ведь горцы свирепые, ужасные. Значит, если такие люди появляются в Грозном, ну вот плохие, которые стреляют, значит, там какие-то диспропорции. Ну, в отличие от Андорры и в отличие от Швейцарии. Ну, какие-то диспропорции. Я правильно говорю?
Да.
Ну, наверное, мне кажется. Смотрите, у меня приятель в Солт-Лейк-Сити живет. Давно мы с ним не общались. Он все время тоже в горы ездит, в свои, там, скалистые, Rocky Mountains в Америке. И он, говорит, тоже ни разу не нападали на него горцы. Он говорит, горцы хорошие люди в целом. А? Никогда не нападают. Ну, правда, там никаких салафитов, ничего нет, ни ваххабитов. Алло, здрасте, да, слушаю вас.
Здравствуйте.
Сергей.
Здравствуйте.
Я в субботу прилетел из Дагестана.
Да.
Вот. Ну, на 4 дня ездил по командировку. Знаете, там обстановка очень сильно накалена из-за перегибов на местах.
Да.
Потому что местные князья, я их именно так и называю, они настолько прижали народ,
да,
что, вот, допустим, учителя не получают за 3 месяца зарплату.
Ага.
Понимаете?
Да.
А как людям кормить семьи?
Да.
Приходит вот мастер, просто обувь шьет, ему больше не на что семью кормить, его заставляют открывать ИП. Ну, это, в принципе, правильно,
да,
но кроме того, что заставляют ИП открыть, так еще его и терроризируют всякие поборы, понимаете?
Да, да,
поэтому
да.
Поэтому это, я думаю, что это реакция, я просто раз в полгода езжу туда, там, Чечня, Дагестан. Это реакция местных людей на все, что, ну, на произвол власти. Это будет дальше продолжаться и ухудшаться, потому что...
То есть вы видите процесс как утихающий или как разгорающийся?
Нет, он будет разгораться дальше, поверьте.
Я потому спрашиваю, что для меня это важно с точки зрения новостной повестки. Вот Чечня – это умиротворяющийся процесс, ну, например, там, 2 дня воевали, но это и есть признак того, что потом там 30 лет мы не услышим ничего. То еще там день повоюют, ну, понятно, да? То есть это идет на спад. Я вот о чем спрашиваю. Видите, для меня важен этот ответ. Я спрашиваю, этот процесс идет на спад или на подъем? Вот боев среди горцев. Да, нет, я знаю, что швейцарцы были абсолютно отчаянные отморозки, я знаю. Поэтому они, кстати говоря, Папу Римского, ты знаешь, охраняют. Но это были отчаянные отморозки, и они вообще, так сказать, участвовали, наемники швейцарские, в целом ряде войн. Постоянно нанимали оттуда, потому что они были совершенно ужасные, больные на голову психи. Ну, горцы, угу, что с них взять? Ну, что, сама подумай.
Я просто хотела сказать, вот в Чечне у нас ригидная система.
Да.
Ригидная. А ригидная система идет по пути ужесточения, правильно?
Да.
А это значит,
ты
что...
Ты начиталась Шульман, Катю Шульман начиталась.
Нет, я наслушалась вас.
Меня наслушалась.
А это значит, что ригидная ответная система, сила противодействия будет тоже увеличиваться.
Ригидная система всегда идет по усилению ригидности. Обязательно, это ее закон. Это ее закон до слома. То есть она никогда не размещает. Дело же, встав на эти рельсы, система должна ужесточаться до того, как она будет рассыпаться в брызги. Знаешь, как вот если чашку из французскую, вот эти чашки, которые не бьющиеся, ударить очень сильно, то она разобьется в брызги такие стеклянные. Вот так же происходит с ригидной системой.
Просто смотрите, на тех, да, видео, которые в интернете, вот видно эту ригидную систему, потому что такое огромное количество людей в этом, да, заснеженном, в этом поле бегают.
Да.
Ну, это на самом деле
выглядит
очень печально.
Есть чем заняться. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил меня зовут. Я вот согласен с предыдущим звонящим.
Да.
Парень, который рассказал про Дагестан, на самом деле там очень-очень тяжело населению. Вот гораздо, поверьте, мне гораздо хуже, чем вот простому гражданскому населению, которое живет, ну, здесь, в центральной России, там, допустим. Особенно в плане ведения бизнеса. Вот у меня там партнеры.
Да.
Они рассказывают, то есть стоит вот зацепиться за какой-то там доходный пятачок, неважно в какой
да,
сфере там,
да,
деятельности, ну вот, все, тебя, ну там все на виду, там все знают, все обо всем знают, все,
да,
друг друга знают,
да,
а все на виду. Чуть-чуть стоит тебе зацепиться за какой-то там доходный пятачок, я дует.
И имеется в виду силовики или кто дует? Вообще
конечно.
Все-таки надо помогать,
ну, да. Все поделено между своими кланами, шаг в сторону, вправо-влево. То есть, там,
с вашей точки зрения, напряжение на Кавказе усиливается или ослабевает?
Да, мне кажется, напряжение усиливается.
Усиливается. Скажите, пожалуйста, вот я хотел просто спросить ваши ощущения. Внимание, ваши ощущения в полностью антинаучном голосовании. Это полностью, это важно, чтобы я вас предупредил, это полностью антинаучное голосование. С вашей точки зрения, по вашим ощущениям, давайте еще сильнее субъективность придадим. По вашим внутренним ощущениям, напряженность на Кавказе нарастает 134, 21, 35 или ослабляется, спадает. 134-21-36. По вашим субъективным ощущениям, ну, это вот просто ощущение. Как бы там, знаете, как бывает зябко ощущение, зябко. Или вот там ощущение, что-то душновато. Вот какие-то ощущения такие, абсолютно, может быть, даже не вербализованы. По вашим субъективным ощущениям, напряженность на Кавказе возрастает 134-21-35 или спадает 134-21-36. Это будет короткое голосование, я недолго продержу его. Если позволите, у меня вот сейчас полминуты, еще, наверное, полминуты, да и хватит. 134-21-35. Нарастает, напряжение нарастает. 134-21-35 спадает, 134-21-36 по ощущению. Интересно. Да. Сейчас я вот уже совсем чуть-чуть еще. Я еще 10 секунд держу голосование. Пожалуйста, еще 10 секунд проголосуйте, пожалуйста. Значит, у меня сейчас 89-11. 89 испытывает 88. 87. Значит, 87% решивших позвонить испытывают субъективное ощущение, что... А вот опять 88, видите, вернулось. Ну и все, больше не будем. Раз у меня цифра устаканилась, она больше меняться не будет. 88-12. 80... А субъективное ощущение нарастающего напряжения на Кавказе 88%. Спадающего напряжения 12%. Если позволите, Абдул еще подведет черту. Абдул, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день, Сергей.
Да, проанализируйте, пожалуйста.
Как месяц назад, ну, месяц там уже был, гулял там, и в Кавказе был, и там.
Да.
Ощущение народа, знаете, какое было, Сергей? Все смотрят в Москву.
Москву.
Я был и в Баку, и в некоторых районах в Азербайджане. Все, весь народ смотрит российские каналы. Я говорю, а что вы там ищете? Такое ощущение, они ждут, вот русский придет, власть возьмет, и будет справедливо.
Справедливость.
А в Дагестане такая ситуация. Вот мы говорим, народ молодые уходят там к ваххабитам. А куда им деваться, если их давят, у них выбора нет. А там вроде бы они ощущают, как будто там есть какая-то справедливость. Может, власть там, ну...
Нет, я вам скажу, они потеряв структурность жизни, они ищут ригористские системы, строгие системы, в том числе в сектантском поведении, в том числе...
Скажи там, конечно, больше, Сергей, если да, они входят в эту партию викингов, то он приходит к его магазину, его услугам, брат, они друг к другу относятся очень тепло, там помогают друг другу.
Тебя,
да,
нет, даже,
в других местах этого нет. Власть их просто отшивает, а куда им деваться? Вот если загнать волка, что? Волка что делать?
Это скорее не волк. Это все-таки поиск структурности, мне кажется. Вот поиск структурности.
Вот все ждут из Москвы, что-то изменится. Потому что на местах меня...
Если нам с вами, Абдул, если нам с вами скажут, что вообще вся наша следующая жизнь, ну, вот с этой минуты абсолютно случайно, ну, как бы случайно, да, дойдешь до дома, не дойдешь до дома, там домой придешь, там будет эта квартира, где ты, так сказать, там ночевал или нет, там будет ужин или нет, то есть все случайно, абсолютно случайно, мы с вами будем искать структурности. Ну, наша цель будет искать структурности. Таким образом, чтобы мы точно понимали, где квартира, где ужин. Ну, как бы надо структурность. Если нам скажут, что структурность в ригоризме, то есть нам надо будет отказаться от части привычек. Например, там меньше пить или еще что-нибудь сказать. Надо будет зато 5 раз в день стоять на коленях, еще что-то. Я готов. То есть я готов на внешние признаки, я готов на отказ от целого ряда мнимых свобод, которые приносят мне боль, для того, чтобы мне дали большую структурность. Угу. Тебе дадут большую структурность, будет все понятно, понимаешь? Вот, почему стремятся к этому люди в хаосе? Потому что людям непонятно жить в хаосе, трудно. Если бы у тебя жизнь была ужасна и случайна, ты бы хотела вступить в секту.
Да.
Касаншина, ты бы вступила в секту, где ты бы точно понимала, что вот,
я вернусь домой.
Нет, вот клан. Нет, в секте. Вот клан, вот да, твои братья, вот твои сестры, вот, значит, сказать, там в этой секте, вот твое будущее, оно точно размерено, абсолютно точно. Абсолютно точно понятно. Вот здесь тебя, так сказать, там поведут на обрядовые праздники, вот здесь это и так далее. То есть у тебя предписаны сценарии. Люди хотят предписанных... В сущности, люди хотят предписанных сценариев. Им легче жить по предписанным сценариям. Понимаешь ты, в чем дело? Потому что вот у тебя сев, а вот у тебя жатва. А вот у тебя, так сказать, там... И что, я забыл, бывает у этих крестьян, черт бы их задрал. А вот у тебя дойка, вот дойка, вот опять жатва. Понимаешь, что дело? Чередуются дойка с жатвой. Вот тогда ты понимаешь, что у тебя предписанные сценарии, предписанные брачные обряды, потом предписанные, так сказать, там, уже дочерей выдаешь замуж, сыновей женишь. Все у тебя предписано, потом тебя хоронят.
Ну, на предписанность я покупаю защищенность, уют абсолютно какой-то верно, там,
конечно,
сытость.
Конечно, конечно. Люди хотят предписанных сценариев жизни ввиду нестабильности. Поэтому выбирают секты. Секта есть предписанный сценарий, ригористский сценарий, который заставляет, так сказать, там окрик посылать, ты должна, ты обязана, ты виновата, ты должна, ты обязана, ты виновата. Люди идут в предписанные сценарии сектантские, потому что страшно быть свободными. Страшно, необеспеченно, и тебя бьют сильные постоянно, понимаешь? Бескультурье, где сильный ездит у тебя на шее, гнет тебя и ломает. Вот же в чем дело. Да, кстати, нет, очень смешно, что... может быть, это хорошо. Там я смотрел, «Кавказский узел». Я не знаю, насколько это запрещенное. Запрещенное, не знаешь, «Кавказский узел»?
Нет.
Не запрещенное?
Он же открывается спокойно.
Да? А. Хорошо. Значит, я хочу сказать, что есть некое распоряжение, пишет «Кавказский узел», о том, что в Чечне все государственные служащие, девушки, женщины, должны ходить правильно одеты, вот на голове должны
хиджабах.
Быть... Хиджабы это называется?
Да, в общем, там они должны... полоска на лбу, полоска, как они говорят, лбу, ну и да, вот да, это да. Вот...
То есть в госучреждениях.
Закрытые должны быть.
Именно, в госучреждениях. Мне кажется, что это попытка создать ригористскую систему в ответ на стремление людей к ригористским системам, понимаешь? Угу. То есть как бы заменить. То есть это спор двух ригористских систем. Одна ригористская система у Кадырова, другая у салафитов. И вот это они уже начинают спорить сущностно, кто из них более ригорист. Кто из них в сущности ближе к доктрине ригористской, относительно которой можно вести споры. Мы ее не называем, не важно.
Ну, давайте не называть. Сами нет, девушки сейчас... говорили, что в национальном костюме не предполагается вот этот вот, предполагается косынка, но сам закрытый лоб.
Я могу сказать, что косынка предполагает массу кокетства, как вы хорошо знаете. Косынка позволяет девушке кокетничать напропалую, а вот закрытый лоб уже оставляет существенно
это
меньше.
Это правда.
Да. А прорезь косынка для глаз, надо сказать, оставляет еще меньше простора для кокетства. Понимаешь? Вот если сделать прорезь для глаз...
Ну, я будет... к тому, что это не опирается на национальные традиции. То есть это уже на самом деле отход... К более
это
жесткой
спор,
системе.
Это спор. Я понимаю, что светские власти, якобы светские, квазисветские власти Чечни столкнулись с конкуренцией, сектантской конкуренцией других иных доктринальных систем схожих, однако более ригористских. И они пытаются идти соревноваться между собой. Понимаете, кто предложит населению больше ограничений. И чем больше ограничений, тем лучше. А меня в Дагестане в шортах в налоговую не пустили, говорит Али Аскеров. Я в затруднении. Я не знаю, хорошо ли ходить в налоговую в шортах. Но ведь это зависит, есть ли под ними нижнее белье, мне кажется, очень важно. Надо показать, что под ними трусы, тогда чтобы пускали, мне кажется. Я бы вот распорядился.
На входе охраннику показываешь, демонстрируешь.
Да, я бы так. А если под шортами нет нижнего белья, я бы тоже нифига не пускал. Число отравившихся в Иркутске боярышником достигло 17. За последние часы от отравления спиртосодержащей жидкостью в Иркутске скончались еще 9 человек. Внимание! Значит, мы вчера и писали, все говорили, что в Иркутске скончались 8 человек. А за ночь еще... Ну, за ночь, там же другое время. Время бежит там. Они впереди нас, на востоке. Значит, еще 9. Итого 17 человек. 17 человек. Погибших 17.
И еще 37 в больнице.
Да, Значит, на утро 19 декабря число доставленных в больницы было 37. Из них не еще, а из них 17 скончались. То есть еще 20 балансируют на грани жизни и смерти. И, может быть, мы этот скорбный список обновим. Может быть, окажется, что погибло не 17 человек, а существенно больше, потому что еще 20 отравленных борются за жизнь. Они употребляли, насколько я понимаю, пену для ванны или порошок для ванны. Знаешь, что в ванну добавляют такое? Называлось «Боярышник». Название столь симпатично и столь выпивабельно, да и пахло спиртом, что люди решили, что это надо пить. Массово, а там метиловый спирт был.
Честно говоря, я... Ну, как-то какая-то сомнительный концентрат для ванны.
Нет, Маша, ну, подожди, ну, ты знаешь Россию лучше меня, вероятно. Скажи, а что пьют в России? В России пьют все.
В России пьют все?
Все.
Ну, вот вы бы добавляли в свою ванну боярышник.
Как-то
боярышник, что это?
Я опускаюсь до гораздо худших вещей, чтобы ты знала. Я в субботу выпил красного, прекрасного Кот-де-Рон, берега Роны. И потом мне показалось мало, и я пошел, засадил еще полфужера Бехеровки. Скажу, что с такими людьми? Можно с такими людьми построить светлое будущее? Если я вслед за красным пью Бехеровку.
Просто, ну, мне кажется, что, когда кто-то человек выпускает лосьон боярышник, ну, это прям как-то уж очень намекает на то, что его, скорее всего, не будут употреблять по назначению.
21 мертвый уже, 21 мертвый. Число погибших от отравления поддельным спиртосодержащим средством в Иркутске возросло до 21 человека. Это из 37 госпитализированных. Таким образом, еще 16. 21 мертвый, и еще 16 борются за жизнь. Видите, еще 4 человека погибло. А за то время, вот буквально за час, еще 4 человека погибло. Я еще раз скажу вам, что сейчас 21 труп, но это не значит, что это конечный список. Понимаете, в чем дело? Метил яд, да. И купаться в нем... Купаться в яде... Ну, подождите, метил не яд в том смысле, что, наверное, метил... Я не в курсе. Мне кажется, от метила всего лишь можно ослепнуть. Я всегда раньше думал, что просто ослепнешь и все.
Ну, в лучшем случае ослепнешь.
По-доброму как-то. А оказывается, что и умрешь. Видите, какая неприятность. Я не знал. Я
метил... Да, спирт, ну, в случае отравления метилов очень много.
Алло, здравствуйте, да, слушаю.
Сергей, Эля, здравствуйте.
Здравствуйте, полковник.
А мне пришлось расследовать как-то много-много лет назад примерно такой случай, да, да. На Буровой, значит, там использовался метиловый спирт, да, для каких-то технических целей. Ну, люди, да, нашли, увидели, прочитали, написано алкоголь 70% или 60%, перегнали его еще, перегнали для чистоты, повысили токсичность. Да. Вот, из 23 человек осталось 8 живых, и то потому, что они перед этим пили обычной протащенной контрабандой туда обычную водку.
То есть они уже набрали...
Он нейтрализует, что интересно.
Водка нейтрализует, да?
Да, обычный этиловый спирт нейтрализует метиловый. Значит, вот у них даже, извините, расстройства желудка не было, а трое или четверо ослепли, а остальные то самое... ушли в лучший мир.
Вернемся, пожалуйста, спасибо вам огромное. Спасибо за справку. Вернемся к этой теме после новостей. Сейчас в движении.
Подъем. В движении.
В движении. Значит, вот движение «Жизнь наша постылая», которую хочется метиловым спиртом заполировать. У «Химок» на внешнем КАДе пробка на 9 часов по циферблату, все стоит, и внешка, и внутренний МКАД, внутри города, секундочку, посмотрю сейчас, Волгоградка плохая, шоссе энтузиастов плохое, и очень плохо перед Енисейской на проспекте Мира, ребят, я уже обратился к северу, Ленинградка почти на всем протяжении, ну, по крайней мере, две трети Ленинградки сегодня тяжелые, но не абсолютно драматические, перед Соколом, а останавливается вот там, где съезжается Ленинград, там авария, съезжается Ленинградка с Волоколамкой, там авария, и все держит. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, гранёров Сережа. Все деревья.
10:06, понедельник, 19 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
Сергей Доренко, доброе
Вопрос,
утро.
Вопрос, почему население пьет суррогаты? Почему население пьет суррогаты? Вот вопрос. 25 человек, 25 трупов уже.
42 госпитализированы. Боярышник.
Да, в Иркутске. В Иркутске 25 трупов, 42 госпитализировано, 25 из них погибли, значит, осталось 17. 17 борются за жизнь каждого. Вы видите, что каждые полчаса новые цифры, новые страшные цифры. Каждые полчаса.
Там, видимо, концентрация какая-то очень высокая была, потому что прям огромное число.
Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей.
Сергей, вот хотел бы вам напомнить, как было у нас в стране 20 лет назад.
20 лет назад был 96-й год уже.
Ну, примерно, да.
Да.
Когда это все устаканилось, и тут выходит Виктор Степанович Черномырдин, рвет на себе рубашку, и давайте повысим цену минимальную отпускную.
Да.
Помните такое?
Было, да, было.
И вот с этого началось.
Вы считаете, что из-за цен? Из-за цен.
Да, и с этого началось, да. Потому что те, кто подделок, практически вытеснили кавказские водки.
Украинские,
белорусские вытеснили.
Да,
он говорит одно, а дел прямо противоположное, да. Вот эти все года.
Ну хорошо, но ведь давайте вопросов-то больше одного. Значит, во-первых, слишком дорогая продукция, раз. Второе, но почему-то русские люди, почему-то хотят опьянеть.
Почему хотят опьянеть?
Вот почему.
Ну, а как? Почему? А вы посмотрите по телевизору, разве не опьянеешь после этих всяких Соловьевых?
Не знаю. Я другой раз тоже хочу опьянеть, конкретно, реально говорю. Я еще чуть-чуть, я хочу опьянеть. Но я хочу почувствовать. Вот у меня бывает такое. Ну, вот что я после красного в эту субботу, после красного вина дернул Бехеровки? Объясни, пожалуйста. Я, кажется, я хотел опьянеть. Чуть-чуть. Ну, чуть-чуть хотелось. Чуть-чуть как бы долбануться, чуть-чуть. Ну, хотелось.
Тебе бывает такое, что
хочется опьянеть хочется чуть-чуть. Ну, чуть-чуть. Нет, ну дома уже держать за кровать. Бывает, что засадишь Бехеровки такое?
Нет, не бывает.
Нет? Нет? Ну, просто интересно, людям интересно, как ты часто напиваешься, например.
Нет.
Нет, да?
Редко.
Нет. Значит, хорошо. А вот люди в Иркутске хотели опьянеть. Давай разделим эти вещи.
Дмитрий пишет,
давай
хочу опьянеть, но держусь.
Не, давай разделим. Разделим следующее. Мы скажем следующее. Первое. Они хотят опьянеть. Ну, это важный аспект. Они хотят опьянеть.
Но мне кажется, эти люди не просто хотят опьянеть. Они хотят опьянеть. Уже не знают, как по-другому.
Нет.
Они уже настолько привыкли к этому состоянию.
Ну, давайте просто. Они хотят опьянеть. Я записываю. Они хотят опьянеть. Это их главное, как сказать, способ. Нет, сейчас я говорю. Это способ досуга. Ну, то есть они работают. Работают. Сначала они работают. Какую-то. Не знаю. Да? После того, как они поработали, они говорят, у нас свободное время. Посвятим же.
Сомневаюсь, что они работают. Люди, которые пьют концентрат, не работают уже.
Чтобы работать где-то, нет?
Нет.
А где же они берут концентрат?
Тут займут, нет. Там перезаймут, там где-то что-то подбарыжат, где-то подработают что-то.
Ну ты пойми, но если 42 человека, 42 человека, ну ты понимаешь, не бывает столько бомжей. Я жил в обычном квартале, в обычной пятиэтажке, ну правда, в Москве, неважно. Все у нас был один алкоголик, Серега у нас был, через один подъезд от меня. Ну, хороший человек, на самом деле. Мы как-то забыли девочку. О, боже, сейчас ювенальная юстиция. Когда забыли девочку, дочку, Ну, смотрите, мы ехали, чтобы ее забрать, а бабушка уехала, оставила... Неважно, она в песочнице. Серега, алкоголик, ее забрал, покормил ужином. Ну, в смысле, у него семья была большая, все. Там он забрал нашу девочку, повел к своим. И потом я, ну, смотрел, нет ли в шее, но как, все было хорошо. Все было хорошо. Вот, но я имею в виду, мы верили Сереге, алкоголику. Мы ему верили, он святой человек, наш человек. Понимаешь? Ну вот, и так далее. То есть, но они хотят опьянеть, это вопрос. Я думаю, что они работают. Потому что 42 человека, это скорее трудовой коллектив. Это не бомжи, вот как ты излагаешь. Нет, это скорее трудовой коллектив.
Они не бомжи.
Второе.
Нет, но я сомневаюсь, что эти люди работают вот прям постоянно и прям тяжелым, ну, таким,
хорошо,
трудом.
Ну хорошо, значит, я думаю, что работают. Они хотят опьянеть. Второе. Второе. Они в поиске способа опьянеть, они ищут дешевое спиртное, да? Ну, а первое, главное.
Это да.
Давай, давай просто последовательно говорим. Эти господа хотят быть пьяными, то есть они не хотят сталкиваться с действительностью. Сущность, что такое? Что такое опьянеть? Это не быть в действительности. Ну, сущность, это побег, это побег. Они бегут от действительности, они не хотят быть в действительности. Понятно? Действительно, она хорошая, как вы знаете, все время на подъеме мы все и все. Ну, мы великая держава, все. Они не хотят быть в этой действительности.
Не хотят.
Не хотят. Мы хотим, нам нравится, пожалуйста.
Они Великая не видят держава. Ничего хорошего.
Великая держава нравится? Нравится.
Реальности.
Подъем России нравится? Ну, очевидно, абсолютно. Нравится. Международный авторитет нравится? Нравится. Экономика как на дрожжах растет? Как мы... Нравится. Это самое. Импортозамещение идет? Идет. Все нравится. Все охренительно. У нас охренительно. У меня, например, не знаю. Да? У тебя тоже?
Так? Да.
Да. Все, пожалуйста, она погрязнее, только картошку выбирает в магазине. Все, разница между сотрудниками в чем? Я выбираю картошку почище, Эльвира погрязнее. Это вот и вся разница, по другой нет разницы. Понятно, да? А в Иркутске такие же люди, как мы. Они хотят уйти от действительности, от торжества России, от растущего авторитета. Уйти они хотят. Они хотят опьянеть и уйти от этого всего. Дальше. Они ищут дешевый продукт. Для них ключевое значение имеет, что дешевый должен быть продукт. Правильно? Но они не идут, говорят, нам курвуазье, пожалуйста. Нам курвуазье, мы хотели бы курвуазье. Или мы привыкли, если позволите, Хеннесси все-таки. Но вот они нет, не так, не таковы.
У этих людей нет денег.
Они не таковы. Они ищут дешевый продукт. Дальше. Это второе обстоятельство. Третье важное обстоятельство. Они готовы рисковать здоровьем. Вот это очень важное здоровье. Значит, я не готов рисковать здоровьем. Я понимаю, что, в принципе, этиловый спирт плох. Он, потому что он разлагается, печень, все это ужасно. Значит, они готовы рисковать здоровьем. Готовность рисковать здоровьем. Правильно? Ну, русские люди готовы рисковать здоровьем. Правильно? Почему? Потому что жизнь их постылая. Ну, правильно, но их
потому
жизнь...
что побег им кажется более важным.
Готовы рисковать здоровьем и постылой своей жизнью. И постылой жизнью. Ну, жизнь их постылая. Постылой жизнью. И они готовы ей рискнуть. Ну, а что? Постылой жизнью. Лучше попробовать сбежать, осуществить побег с помощью дешевого. Мы все описали, всю ситуацию описали. И постылой жизнью. Все. Вот дальше мы получаем, что они ее ставят на кон, эту жизнь. То ли выживу, то ли не выживу. То ли выживу, то ли не выживу. Все. Ну, это их мужское решение. Потому что, когда вы говорите, а они ведут себя как дети, я отвечаю, ну, а почему они ведут себя как дети? Взрослый мужчина. Это каждый из них взрослый мужчина. Ну, разве нет? Как пили в царской России, говорит 35-й. А мы вернулись как раз туда. Ну, как пили в царской России. В царской России, вы помните, письма, выбранные места из переписки с друзьями Николая Васильевича Гоголя, он как раз говорит, что нужно взять священника и мужику-пьянице сказать, что он баба. Ну, прочитайте, пожалуйста, выбранные места из переписки с друзьями. Кстати, там есть место, где он пишет другу, уехавшему в деревню. И как раз он рассказывает другу, уехавшему в деревню, что мужику-пьяницу, вызови его перед миром, поставь перед миром, мужика-пьяницу, перед всем миром поставь, и поставив же его перед миром, обзови его бабой. Обязательно бабой. Это самое ужасное ругательство, какое можно вот перед миром. И тогда он перестанет пить. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Откуда вы звоните? Алло.
Алло.
Алло. Да, здравствуйте.
Да, прошу вас.
Я просто, я совершенно согласен с Сергеем, что это действительно коллектив.
Да.
И люди действительно, так сказать, на работе выпили.
42
мы не должны забывать, да, что да? водка и любой спирт – это еда. Это как? Дешевая, быстрая, энергетическая еда.
В смысле просто согреться, вы имеете в виду, 7 больших...
Люди пришли на работу, они не пытаются куда-то уйти в другую, там, в другое место или что-то не нравится. Они для того, чтобы у них был заряд бодрости на день, они взяли и выпили...
А ну, прежде. То есть это не досуговое пьянство, а рабочее пьянство.
Это рабочее пьянство, да. Люди пришли, им нужна зарядка, тяжелая физическая работа.
Я правильно припоминаю, что в одном грамме этилового спирта 7 килокалорий? Или в водке 7 килокалорий?
Да. Не можешь, они взяли его, заели его дошираком и пошли работать.
Все, спасибо. Значит, я... А, вот эта идея интересная. То есть наш слушатель говорит, что сколько больших калорий в грамме спирта, не можешь? Я помню, что в водке, по-моему, в грамме водки, вот я сейчас напишу, ме-водки, 7, по-моему, килокалорий. Килокалории. Калории, причем написал с одной «л», но ничего, меня простит сейчас этот самый. Калорийность алкоголя, вот, пожалуйста. 500 килокалорий в чем? Бутылочка пива. А, ну ладно. Рюмка водки, 150 килокалорий. Хорошо, на 100 грамм. А водки... Ну, хорошо. Ну, то есть, это калорийная фигня, вот что он имел в виду. Наш слушатель имел в виду, что это очень калорийная фигня, и пили они не... Это было не досуговое пьянство, а рабочее пьянство.
Просто где-то в СМИ я читала, что это не была одна компания, это не был праздник какой-то.
Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Денис беспокоит.
Да, Денис.
Самара. Ну, на самом деле, могу сказать для начала, что мне приходилось спасать четырех людей. Ну, это конкретно, конечно, бомжи были.
Да.
У меня друг работает смотрителем кладбища.
Ага.
Такая приятная должность,
Ну, и денежная, между прочим. И денежная.
Ну, вот, там, ну, на кладбище, вы знаете, всегда бомжи живут. Ну, вот они так, сколько лет, наверное, года 4 назад, вот да. они тоже чего-то перепили. Ну, я как старый пьяница, и мы, когда я туда на кладбище к другу приходил, да. у меня всегда с собой спирт был медицинский.
Ага.
Ну, дал я им, вот когда увидел симптомы, дал я им. Ну, двое все равно, ну, не ослепли, оглохли.
Скажите, пожалуйста, а вот верна эта информация, что если быстро начать лакать этиловый спирт поверх метилового, то полегчает?
Ну да, если быстро, то да, это бывает поможет,
хорошо.
Но не всегда.
Ответьте мне, пожалуйста, на вот эту последовательность, которую мы записали, три пункта. Значит, первое, эти люди, назовем, наши сограждане, русские люди, они, первое, хотят опьянеть. Они готовы искать дешевый продукт и в результате готовы рисковать здоровьем и даже жизнью, потому что жизнь их постылая и не стоит...
я же про бомжей говорю. Там, ну, они хотя такие, приличные бомжи были. Приличные. Они подрабатывали на рынке, они подрабатывали. Ну, конечно, хотели взять подешевле.
Ну, да.
А продавали тогда, это не доярышник был, а в таких пластиковых бутылках. Есть такие, в городах такие точки есть, точки называются.
Где
бабки там продают в пластиковых бутылках, типа разбавленный спирт.
Я понимаю. А он не разбавлен. Этиловый, то есть он вообще не этиловый. Значит, подождите, вот Глюкац пишет. Глюкац, спасибо большое. Говорит МСК-бот в Телеграме пишет Глюкац. Этиловый спирт применяется и в медицине при отравлении метиловым спиртом. Связано это с тем, что токсичность метилового спирта возникает в результате появления его продуктов обмена в печени. То есть, ты пьешь этот метиловый спирт, он яд.
Да.
Продукты его обмена появляются в печени. Если тотчас ввести... этиловый спирт в организм, то этиловый спирт составит конкуренцию в печени метиловому, и ввиду этой конкуренции снизит давление на организм продуктов распада метилового. То есть, как бы они будут действовать одинаково, но часть отойдет от метила, часть от этилового. Таким образом, метиловый начнет растворяться не ударом, а тихонечко. Все равно растворится, но тихонечко. Угу. И у тебя, например, там есть шанс просто ослепнуть, если сказать.
А там, вот слушательница как раз-таки написала, что по данным Минздрава, жертвами отравления стали мужчины и женщины в возрасте от 35 до 50 лет. Все они жили в одном районе, хотя и пили лосьон не вместе.
Они пили не вместе. Значит, лосьон поступил в этот день, а эти люди привычно, привычно упивались к вечеру. Все, мужчины и женщины, все, всем поселкам. Ну, так получается?
Районом.
Всем районам. То есть весь район привычно упивался всякими суррогатами. И именно в этот день они упились этим суррогатом. Весь район. Понимаете? Массовый и так далее, и так далее. А, секундочку, я прочитаю. Анара, да, ты читала Анару?
Да.
А, спасибо. Анара пишет, источник правоохранительных органов Иркутска сообщил, что количество погибших возросло до 18. Нет, нет, уже не 18, уже 25 было. 25 уже было. А, значит, разные женщины, мужчины и женщины от 35 до 50, которые жили просто в одном населенном пункте, в районе. Значит, при отравлении метанолом, оказывается, говорит Бату, по 50 миллиграммов водки каждый час в течение двух суток. Каждый час в течение двух суток надо шлепать по рюмахе водки, чтобы создать конкуренцию, и таким образом метиловый спирт начнет растворяться помаленечку, значит, он будет растворяться помаленечку, через печень проходить, конкурируя с этиловым, сам удар будет меньше, понятно, как бы ты его протаскиваешь ниточкой такой, этот метиловый спирт через печеночку, ниточкой, а так он топориком бьет сразу, ага, иди сюда, и все, 7373948, 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Но мы пытаемся ответить на вопрос. Вопрос. Почему тогда целый район пытается ужраться в конкретный день? Значит, вот и все. 7373948. Почему они ищут опьянение? Почему они ищут опьянение, рискуя здоровьем? Алло, здравствуйте. И самой жизнью.
Михаил.
Да, Михаил. Почему?
Почему? Я вынужден здесь выступить как социолог.
Прошу вас. Давайте.
Эти диагнозы даны русскому обществу и другим давно уже. И они повторялись. И мы утратили к ним восприимчивость, считали, что это просто какое-то негодное определение, которое оскорбляет нацию. Это не так. Значит, дело в том, что социальные причины подобных вещей, они налицо. То есть вот голод, ведь он в широчайшем смысле угрожает жизни экономически. Голод в широком смысле обесчищивает жизнь.
Да.
Ее принижает. Я даже вспомню цитату великого, который, одного из великих философов, который на эту тему писал, что, к сожалению, бывает так, что целые народы утрачивают упругость своей расы, это очень важно, вследствие гложущего убожества своего, ну, образа жизни, своего существования.
Да? Да.
Они умирают от чего-то, понимаете, физиологически, а не ради чего-то, то есть не созидая.
Да.
И в этом смысле надо признать, что это политика жертвует людьми ради цели, вот, какой цели? Не гибнуть за идею, а продолжать существовать пассионарно низко. Дело в том, что в России пьяный бюджет царской России был налицо, мы сейчас забываем об этом, это была трагедия, о которой писали лучшие люди там,
да.
От Короленко и Толстого и так далее, писали очень жестко. Но мы не замечаем, мы не хотим оскорбить человека. Сложились анклавы, где люди уже рождаются с потенцией такого образа жизни, когда ты уже не различаешь, что перед тобой. И не ищешь, как вы сказали, опьянение. Нет. Это уже целая огромная метафора существования, по-моему, поразившая уже мозг, все культурные реакции. То есть это мы наблюдали при советской власти очень широко. В 70-х годах эта катастрофа достигла просто широчайших масштабов. То есть это было страшно.
70-е, да?
Нет, я сказал бы, что к 70-м, понимаете? 70. Потому что, когда уже при Брежневе вот это вот веселее на Руси питье Петровское просто процветало, эти ужасающие виноводочные магазины, это пьянь, лежащая везде, это все...
Ну, вот я когда работал с делегациями, нас заставляли с 9 утра пить уже коньяк, все.
Да, мне, да, 9 утра. Страшно, что нет, это все переместилось
заставляли,
в закрытие.
Начальство...
закрытые зоны всяких Бирюлева в этих, маленьких квартирках, так все это творится ежедневно. И иногда вылазит наружу в виде вот такого рода крайности, которую мы обсуждаем. Потом мы начнем обсуждать другое, а это катастрофа. Сегодня кто-то хочет перейти опять к пьяному бюджету, национализировать все эти краны, из которых льется спирт. Ну а если говорить о мерах таких быстрых, радикальных, то просто государство не способно поставить под контроль вот то, что происходит. Но главным является все-таки вот эта пассионарная яма, в которой находится эта часть населения.
Интересно,
то
интересно.
То есть окончательная, патентованная бедность, и в этом смысле уже неспособность не встать.
Да.
Там, не выпрямиться, невозможность развить свои силы, какая-то стесненность,
да.
Темнота, придавленность. Вы ее можете наблюдать постоянно, не надо ехать в Вологду здесь. И что с этим делать? Я считаю, что вот отсутствие буржуазно-демократической революции за 2000 лет в России вот порождает такие вещи.
Спасибо за анализ. Значит, я, если позволите, просто буду считать, что вы сделали анализ, я остаюсь при своей мысли. Вот я считаю, до известной степени мы с вами пересекаемся, потому что я считаю, что люди в России готовы убить свою постылую жизнь, рискнуть своей постылой жизнью за опьянение, то есть за побег.
Да.
Ну, такая побег, тебе говорят, а по пути могут пристрелить. Ну, ты же бежишь из страшного места. Какое страшное место? Ты из него бежишь. Тебе говорят, вы знаете, что охранники вас могут пристрелить. Ты говоришь, да и пусть.
Я уже столько раз бегал.
Да, и пусть, и пристрелят. То есть, в сущности, что такое пьянство? Пьянство – это попытка побега. Все, побег от действительности. То есть, люди бегут от действительности. И готовы, что они умрут при побеге. Умрут при побеге. Ну, и хорошо. То есть, они совершают побег, при котором их могут убить. Ну, хорошо.
Просто, понимаете, бегут-то уже страшно.
Ну, бегут.
То есть, был период, когда бежали все-таки вкусно, что-то домашнее, что-то там такое для души, да?
Нет, я тебе скажу, что в советское время пили помарин, зубную пасту болгарскую, в советское время пили эту самую ваксу для чистки сапог. Значит, в советское время богатые люди, я уже рассказал, я работал переводчиком, когда мне было 18 лет, еще хорошо помню, что в 9 утра нас заставляли пить коньяк.
Ну, зачем?
Просто, а? Ну, потому что, а что вы, так сказать, вы...
С постными минами будете ходить?
Нет, ну, я же зампред ВЦСПС подходил ко мне и к моему, значит, к моему подопечному и прекрасному другу Хеми Кройсу из Венесуэлы, и он говорил в 9 утра, он говорил, я не понял, ты что, нормально можешь угостить нашего иностранного друга вот на меня вот так? Я говорю, у него вообще-то диабет. Я говорю, он не может. Он говорит, ну если диабет, так тем более, говорит, зампред, говорит. Да ему что терять, он все равно больной это. Угости нормально. Метродотель. Спутники вот так.
Угу.
Метродотель. Сюда. СВ или КВ коньяк есть? Ну, тащи давай. Ну, хорош рассказывать, тащи давай. Так, Хеми тебя зовут, Хеми Кройс. Его потом пристрелил муж его любовницы. Позже. Я, кстати говоря, думал все время, Хеми, вот тебе диабет. Он все время лечил свой диабет, а муж любовницы взял да и пристрелил его. И фигли, мог не лечить, мог коньяк пить, правильно? Но он же не знал, что его пристрелит муж любовницы, вот в чем дело. Ну так вот, значит, тащи коньяк, Хеми, ну давай, за... Международный рабочий класс, и все. И я тоже себе такой, переводчик, ты что не пьешь? Давай. С 9 утра мы жрали ханю. С 9 утра и до конца. Только так, это только так и было. При Брежневе. Ну, просто не останавливаясь. И просто я говорю, ну, я начинал уже так макать губы, ну, типа имитировать, потому что если ты не пьешь, ты, значит, ГБУшник, значит, ты подонок, подлец, стукач, значит, ты, ну как, а почему ты не пьешь? Больной, что ты? Тебе 18 лет, что ты не пьешь? Ну, так ко мне обращались. Еще макал губы, говорил, да я пью. Понимаешь?
Да.
Всегда пили, о чем ты говоришь? Сейчас опять пью. 10:30 новости.
10.35, сейчас я проанонсирую гостей на понедельник. В 11.00 в передаче «Хороший вопрос» Сергей Хистанов, советник по макроэкономике и генерального директора компании «Открытие Брокер». Он также доцент РАНХ ИГС. Надо напомнить, что Центробанк недавно отозвал лицензии вот у трех банков. Ну и вообще об экономической ситуации можно задать вопросы Сергею Хистанову в 11.00. В 13.00 в передаче «Народный адвокат» Лилия Петрик будет обсуждать семейные дела. В 14.30 в «Иностранцах» Фархад Патиев, председатель Совета Федеральной национально-культурной автономии курдов России, член Национального конгресса Курдистана. Надо сказать, что в Турции накануне были задержаны подозреваемые в нападениях на офис прокурдской партии, а в Гамбурге задержали предполагаемого турецкого шпиона. Как пишут СМИ, он планировал нападение на курдов. В 15.00 в передаче «Пиджаки» Алексей Мухин, это генеральный директор Центра политической информации. Недавно он высказывался на тему переговоров Путина и премьер-министра Японии. Он сказал, что итоги этой встречи стали наилучшими для Москвы и Токио. Говорит, что процесс действительно сдвинулся с мертвой точки, причем в принципиально ином ракурсе восстановления торгово-экономических, политических, культурных и других отношений между Россией и Японией. И это он считает гораздо более важным процессом, нежели техническая передача каких-то территорий. Вот это цитата по Алексею Мухину. Слушайте его. Вы задавайте вопросы в 15.00 в «Пиджаках». В 17.00 в передаче «Против всех» вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Недавно он, кстати, высказывался на тему законопроекта о платном въезде. Напомню, что его поддержала партия «Единая Россия», он утвержден в первом чтении. А также Толстой недавно сообщал о 95 законопроектах, которые были подготовлены после послания президента. Слушайте его в 17.00 в передаче «Против всех».
Говорит Москва, 94.8.
Послушайте, несколько есть сообщений. Если позволите, все-таки я вернусь к тому, что вы пишете. Я жил в Шотландии, пишет Рамси Болтон, и там приходится пить каждый вечер, иначе соседи проклянут. Ну, помаленечку же, один-два дринка, правильно, в Шотландии. Или хорошо приходится ужираться. В самом боярышнике нашли метанол, а это настойка боярышника, много показаний, пишет Анара. Анара, вы не понимаете одной простой вещи. В данном случае боярышником назывался не настойка боярышника. В данном случае боярышник – это был лосьон, концентрат для ванны. Концентрат для ванны, я не понимаю, там лосьон для ванны, или там, сказать, там специальная жидкость для ванны. Понятно. То есть это был концентрат для ванны. Это не та настойка боярышник, которую вы привыкли пить. Или видеть, как другие пьют. В России люди вообще везде пренебрегают жизнью, пишет Олег Банов. На дороге с алкоголем, с техникой безопасности это не побег, это способ жить, пренебрегая жизнью. Слушайте меня, Олег, ну хорошо, значит, это жизнь постылая, правильно? Это постылая жизнь, которую можно пренебрегать. Ну, хорошей жизни никто не пренебрегает. Жизнь клевая. Хочется завтра проснуться и по новой, чтобы было клево, правильно?
Ну да, это я просто сейчас вспоминаю аттракционы развлечения еще советского периода, которые сейчас такие скрипучие, ржавые, но мы все равно на них катаемся. Если вот рядом стоит парк новый и технически там оборудован весь крутой, конечно, все пойдут туда.
Да. Какое Бирюлево? Какое-то про Бирюлево же. Вся Россия пьет, как из пистолета, точка невозврата пройдена. У меня во дворе в Балашихе человек 20 пьют круглосуточно. Круглосуточно. Так, сегодня с нами ты не пьешь, а завтра родину продашь. Что это такое? Секундочку. Продолжаю. А, вот, не продулся. Смокер говорит, что он выпил текилы вчера, а сегодня 35 тысяч рублей отдал гайцам. 35 тысяч рублей за это. Видите, как интересно. Значит, это Кузнецк. Еще в Кузнецке возросло количество... Отказали почки перед смертью. Еще Кузнецкой смерти тоже от интоксикации. А в Омске люди снег топят, воды нет. Да, это один из населенных пунктов в Омске. Насколько я понимаю, где люди топят снег на чай. Ну, топят снег, набирают в чайники. А мы так тоже делали. В армейские чайники как-то на охоте. В армейские чайники набиваешь побольше снега. И еще с собой потом таскаешь, и все время добавляешь, потом чай делаешь. Ну, и неплохо было, я помню. Делали с лимонником, очень хорошо. Так, секундочку. Дети дебилы алкоголиков, говорит Михаил, были в... Я учительствовал в русской деревне. Михаил учительствовал, был учителем в русской деревне. Главная проблема — это дети дебилы алкоголиков. То есть часть детей полные дебилы, потому что их родители алкоголики. Ну, не знаю. Значит, посмотрите. Какая в жизни мотивация для жизни? Никакой веры в будущее, никакого смысла. Секундочку, еще раз. Я посмотрю, еще кто-то из Ярославля мне писал, я найду сейчас это сообщение. Нужно говорить о запрете, а не о качестве боярышника. Ребят, какого боярышника? Вы не понимаете, это лосьон они пили.
И на нем они... уже был запрет, его нельзя употреблять.
Нет,
внутрь.
Там было, вы, наверное, может быть, не понимаете. Вы не понимаете, ребята, это не тот боярышник, который продается в аптеках. Это вообще жидкость для ванн, понятно, для ванны. Ну, это другая фигня. Просто называется боярышник, слово такое. Ну, чуть нельзя назвать, что ли? Может быть, это слово и обмануло многих людей. Приветствую, Сергей, я работаю таксистом в Ярославле. Ярославль, знаете, каждую пятницу, каждый второй заказ выпившие. А после 2 часов ночи все заказы в стельку пьяные. Тимофей. Спасибо, Тимофей.
Слушайте, интересно. Тимофей трезвый не закажет в пятницу вечером такси.
2 часа ночи. После 2 часов ночи все в стельку пьяные. Ну, хорошо. Вот они перепутали. Они могли перепутать. Да, они могли перепутать. Слово «боярышник» вызывает у русских неподдельное, как это сказать, доверие. Неподдельное доверие. Боярышник – это одна из таких прекрасных таких брендов.
Да, вот именно, что это уже
доверие,
бренд.
Доверие, да. Может быть, тогда плохие вещи называть лосьон-яд или там жидкость для ванны, омерзительный яд. Ну, вот как-то вот...
Просто у меня возникает какое-то подозрение, что его не просто так назвали боярышником.
Боярышником, потому что запах может быть боярышника, там может быть отдушка.
Они могли бы назвать его, я не знаю, сиренью какой-нибудь, нет, вишней, нет, там, зимней.
Ну, нет там отдушки сирени, была отдушка боярышника. Ну, что, ну что.
Ну, сделать отдушку сирени и вишни, казалось бы, не так сложно, как боярышник.
Настойка боярышника все время была в аптеке, а не для ванной, говорит 08. А тут была отдельно, но другая. Харьковчанин, это естественный отбор. Ну, почему естественный отбор, харьковчанин? Мы полнации лишимся так, если будет естественный отбор. Понимаете? Лишимся полнации. Теперь послушайте, где они живут, эти чудесные люди? Можно, можно я перейду к изучению региона, где живут эти чудесные люди? Вы, конечно, читали, вы, конечно, молодцы. Вы, конечно, читали генерала Андрея Бунёва. Генерал юстиции. Выступление на сессии законодательного собрания Иркутской области 16 декабря 2016 года. Сейчас 16 декабря. Значит, выступает генерал юстиции, насколько я понимаю. И вот его, выступление перед депутатами. Значит, как вы знаете, Черемховский интернат, там погибли четверо детей в интернате, и 63 отравились. 63. Это рядом. Эти все прекрасные люди живут рядом, чтобы вы понимали, вот Гурген. Гурген, здравствуйте. Гурген, Гурген, секундочку, я хочу сказать вам, здесь погибли 25 уже, значит, а может быть уже больше мертвых. А перед этим же в Черемховском интернате погибли четверо детей и 63 заразились. Там же рядом, это Иркутск. Иркутск.
Сергей, если я правильно понимаю, речь идет о дипсомании. То есть вот тема, которая слишком колочет в сознании. Да. Знаете, вот проэскапизм, подростковая драмомания, например, бродяжничество, так называемое,
да.
И любая форма токсикомании, вы знаете, как народное средство, как лекарство, как самолечение. И психиатры, и наркологи приходят к одному выводу.
Да.
Самое поразительное, это эзотерическая информация, которую я вам сейчас скажу, просто
давайте.
Мне по блату, так сказать, досталось.
Значит,
дело в том, что прогрессивные заболевания и вот те тысячи психически больных людей так или иначе получают медицинскую помощь. Но если врачи обращают внимание, что выписываемые лекарства, это не самое лучшее. А втайне они уповают на то, что употребление этилового спирта так или иначе отодвигает прогредиентность заболевания.
Ужас какой. Спасибо, спасибо большое. Слушайте, значит, я хочу обратить ваше внимание на Иркутск. Иркутск. Во-первых, я там жил. Ты знаешь, что я иркутянин?
Да.
Ну, не совсем, то есть я жил не совсем, то есть я как бы в деревне жил. Я жил, если на север от Иркутска поехать на реку Белая, там, где она впадает в Ангару, там есть деревня Тайтурка. Я из Тайтурки сам.
Угу.
Я тайтурский пацан. Вот, Тайтурка. Вы знаете Тайтурку, ребят? Я просто спрошу. Нет, никто не знает. Ну, хорошо, ну и к черту. Значит, а я из Тайтурки. Я знаю, чем хороши эти места. Спроси меня, иркутянин. Меня, иркутянина. Я там жил. Значит, чем я хорошо? Во-первых, антициклон. Ломящееся от солнца небо постоянно. Солнце. Неопределённое солнце. Вот здесь вот в этой клоаке живете, вы не знаете, что такое солнце. В Иркутске постоянное солнце. Там очень, очень много солнца. А, значит, прекрасно. Ну, морозы, конечно. Ну, ладно, хорошо. Вот. Солнца очень много. Байкал рядом. Фэншуй. Байкал, мама, не горюй. Лучшее озеро на планете Земля. Ну, лучшее, ну, безусловно, да? Самый большой запас пресной воды. Красота невероятная. Все это рядом. Вот. То есть там как бы живи не хочу. Там горы, там живость рельефа. Там эти сопки прекрасные, горушечки, понимаешь? Ласкают глаз. Не то, что здесь уныние, болот какой-то ужасный, бесконечная равнина, а там все, там баргузинский соболь, ну что, ну там все. Все там есть. Все, это богатейшая земля. Богатейшая. Значит, там живи не хочу. Там счастливые люди, которые должны смеяться над Москвой. Ха-ха-ха, вот в голос. Потому что у них земля богата, обильна, всего как грязи.
А народ бедствует.
Омуль, на тебе омуля. На тебе, пожалуйста. Значит, в этом черемхомском интернате отравили 63 ребенка. Жили на среднем в Белой, говорит Миша Шум. Ну, Тайтурка.
Знают, знают, уже
знаете Белую, слушатели. Речку Белую знаете, когда она впадает в Ангару? Погибло уже 26, да, прошу, спасибо, спасибо. Уже 26 мертвых, 26 человек мертвых. Значит, понимаете, что, в чем дело? Значит, это земля благодатная, солнечная, красивая, великолепная, богатая, омуль, на! Значит, солнце, на, охота, изюбри, соболя, такая красота, природные ископаемые, значит, такая нефтепровод какой-то тянется мимо, значит, у мужиков есть работа, все, пожалуйста, понимаешь? Но живут ужасно, кошмарно. У меня там друг был, говорит, там деревня около Байкала, где он отдыхал. Кстати, он бабу себе оттуда привез. В результате нашел деревню. Бабу. Молодую девку. Привез, типа, за детьми ухаживать, а потом как-то она и...
И осталась. Она и осталась. Прижилась.
Вот. Она на час в день дает электричество. Иногда на два. Электричества нет. Ну, вообще нет. Куда дизель включают там и все. Говорит, ну, что это,
мило. Ну, это ужас какой-то.
Например, мы в Китае обеспечиваем нефтью, там нефтепровод тянут, но электричества нет. А я говорю, зачем вам электричество? Вы же не китайцы. Ну, правильно, зачем вам электричество? Ну, зачем? А что вы с ним делать будете? Электричество. Вы же его начнете жечь.
Еще телевизор смотреть будете, в компьютер играть. А? Зачем вам это?
Да. То есть там вопрос стоит просто. Зачем вам электричество? Вы не китайцы? Нет. Что вы станете делать с электричеством? Все, никакого электричества нет. Все, абсолютно дремучие люди какие-то. Виновных нет никаких. Значит, послушайте меня. Юстиция говорит что? Говорит депутатам генерал. Он прокурор, да? Не знаешь?
Да, по-моему.
По-моему, тоже. Он говорит, рассказывает, ну, просто я рассказываю, там кусочки, посмотрите его, пожалуйста, что он говорит об этом учреждении, где четверо детей только что погибли. У меня жена из Усть-Илимска, говорит, места красивые, но они бедствуют, в СССР в деньгах купались. Не знаю, что они купались в деньгах-то, вот и докупались, деньги-то где? Был на Кольском... На Кольском? Кольск вообще нам не, не, нет. На Кольском полуострове в поселке Лавозеро. Дети 10-14 лет с утра пьяные валяются у магазинов. Лица пропитых старух. У девочек, 14-летних девочек, лица пропитых старух.
Все. А, нет, это СКР. Вот этот вот Бунёв, да?
Бунёв из СКР. Хорошо, спасибо, вот это важно. Значит, в 90-х в Амурской области вокруг меня полно было подростков, которые дышали клеем «Момент», махали обычные дети с мамой, с папой, а алкоголь употребляли мажоры. Дети победнее нюхали клей. Так что, значит, там немножко вот так по-другому жизнь устроена. Теперь рассказывает Джеймс. Спасибо, Джеймс. Я хочу, если позволите, вернуться к генералу из СКР, который рассказывает, как там жизнь устроена. Смотрите, целых две сестры на весь пансионат, да, этот, где 63 ребенка отравились и четверо погибли. На медицинскую работу, на зондовое кормление, некоторых кормят через зонд. Всего на 120 детей. На 120 детей. Да, он руководитель Следственного комитета региона. Верно, верно, спасибо. На 120 детей две сестры. Ни одна из них не остается на ночь. Там тяжело больные дети-инвалиды. На ночь уходят все, вообще все уходят.
Нет, одна вроде остается, нет?
Ну, как он пишет? А, одна, прости, да. Одна медицинская сестра на 120 тяжело больных детей-инвалидов остается. Одна. Есть дети, которым не объяснишь, день это или ночь. Они этого не понимают. Значит, в помещении 32 ребенка, и рассчитано на 32 ребенка, стало 102. Кровати сдвинули спинками, превратили все помещение в одни гигантские нары. О каком режиме можно говорить? В течение полугода детям не выделялись памперсов, просто нет денег. Ну нет и нет, все. Лекарства и питание. Дети не могут глотать, многие, но они там больные. Нужны жидкие лекарства, жидких лекарств нет.
Они дорогие.
Денег нет. Значит, что делать? Детских лекарств тоже нет. Берутся взрослые таблетки, и персонал, вот эти две сестры на 120 человек, толкут эти таблетки, в чем-то разбивают их, и потом, значит, детям в чем-то дают в жидком виде.
То есть не в аптеке, как это должны делать фармацевты? Потому что это, опять же, дорого, это же надо заказывать.
У детей белковая недостаточность вследствие имеющихся заболеваний. Не получают белковые препараты и продукты. Крайне снижается сопротивляемость организма. Деньги не предусмотрены. Понятно, да? Войну, он говорит, вот этот генерал СКР, он говорит, в войну хоть на персонал деньги находили. Сейчас нет. Сейчас нет. В 21 веке многоразово стерилизуют одноразовые перчатки. Стерилизуют многоразово одноразовые перчатки. Что-то они тонюсенькие, как их можно? Они там уже рваные у них наверняка и так далее, и так далее. Понимаешь? Вот это Черемхово. Врач, работающий в системе Минздрава, получает 40 тысяч рублей в месяц, говорит генерал из СКР. В Минобразовании 10 тысяч рублей в месяц, то есть в этом интернате 10 тысяч рублей в месяц. Дальше. Он рассказывает про зарплаты. Медицинская сестра получала 3 года назад 16 тысяч рублей. 2 года назад 18 тысяч рублей. Год назад 18 тысяч рублей. С этого года 9 тысяч рублей. 9 тысяч рублей медсестрам в 2 раза снизили зарплату. В 2 раза. Была 18, стало 9. У врача 10 тысяч рублей.
Естественно, те, кто могли уйти, они ушли. На да. их место пришли хорошие люди, но чаще всего не квалифицированные. Я так понимаю, но это врачи не Минздравовские,
это врачи не Минздравовские, а Минсоц. То есть, поскольку...
Да.
Да. Большая часть воспитателей вчерашние уборщицы. Просто уборщицам сказали, что они воспитательницы. Потому что людей с педобразованием невозможно нанять на такую зарплату. Потом уборщицам говорят, теперь ты уборщица была, иди сюда, Марья Васильевна. Будешь, значит, у нас будешь ты воспитать. Все, вперед. Молодец. И все. То есть там часть уборщиц уборщица, а часть уборщиц воспитатель. Вот и все. Никакого персонала другого нет. Значит, 7 человек в интернате работают, судимые или привлекавшиеся к уголовной ответственности. Понятно, да?
Да.
2/3 детей вообще спят не на кроватях. Ну, вот он рассказывает. 2/3 детей. Они спят на фанере. Фанерой набили просто это самое. Какое-то.
Ну, потому что кровати старые, они там проваливаются.
Кровати пришли в
негодность. Нет возможности.
Да, абсолютно нет денег. На новые кровати денег нет. Это все про иркутский интернат, где погибли дети. Вы знаете, там четверо погибли. Значит, я понимаю, говорит генерал, у нас экономическое чудо. Ну и так далее. Спасибо за внимание. Понятно, да? Дальше он говорит, на инфраструктуру здания выделяется последовательно несколько лет подряд 0 рублей. На капитальный текущий ремонт здания последовательно много лет 0 рублей. ноль рублей. Говорит, что вы хотите?
И он еще там говорит, что эти люди, которые там работают, собственно, сильных-то претензий к ним нет. Они все, что могут в рамках этого бюджета, который у них есть, они делают. Они как-то выкручиваются где-то на свои средства, что-то покупают. А он пришел к депутатам с этой речью, чтобы обратить внимание на нехватку, что они утверждают этот бюджет.
Количество детских самоубийств, по Иркутской области в прошлом году в относительных числах худшее в России. Худшая Россия, то есть если в пропорции брать, больше всего детей кончают жизнь самоубийством в Иркутской области. А в абсолютных, ну что там население небольшое, второе место по России. Преступность среди несовершеннолетних одна из наивысших по России. Понятно? Почему мы самые худшие? Задаю по эти вопросы следователям. Так далее, так далее, так далее. А посмотрите, говорит Андрей Юрьевич, это Андрей Юрьевич, это он, что у нас с физкультурой, спортом, и так далее, так далее, так далее. Все. Обзвонили соседние регионы.
Спрашивали про бесплатные секции.
Да, почти Бурятия, Забайкалье, есть. Красноярск, Новосибирск, Томск. У тех секции бесплатные. В Иркутске нет бесплатных секций. Значит, в Иркутск дети погибли только что, сейчас взрослые погибли уже 26. Вы все врете, говорит, а я верю Скворцовой. Ну, не знаю. Я возмущен. Я вчера смотрел программу «Время». Нет у нас такого. Это... клевета за деньги Обамки. Нет, ну почему? Это генерал. Это генерал СКР. Это выступление генерал Андрей Бунёв. Напишите, пожалуйста, в поисковой строке. Генерал Андрей Бунёв. Сегодня у нас с вами 19 декабря. 19 декабря, понедельник, правильно? А он в пятницу, это Андрей Бунёв, генерал Андрей Бунёв, выступил перед депутатами в Иркутске с этой речью. Ну, видать, он знает, что он там живет. Этот генерал пятая колонна, он продался Обамке и хохлам. Ну, хорошо, хорошо, ребят, это, я так понимаю, шутка юмора, да? Это у вас шутка юмора. Какие вы молодцы. Я думаю, что уже не надо шутить.
Да поздно уже
шутить. Да, может быть, и не шутить бы. Значит, сегодня ты этот самый грифон кинула мне, расскажи мне. В Ингушетии самая высокая безработица, в Москве самая низкая. Это сравнение по регионам, да?
Ну да, тем не менее, сегодняшняя цифры.
Сегодня Независка пишет, что две трети регионов России лежат в рецессии, не развиваются. Две трети. Да, значит, вот в Грифоне есть статистика по, значит, статистика по этим самым, по... где доступнее дошкольное образование, вот эти все вещи, где лучше медицина и так далее, так далее. Кстати говоря, самыми благополучными медицинские учреждения в Ханты-Мансийском автономном округе оказались, Калининградская, Белгородская областях, Калмыкия, Псковская область. Вот, аварийных.
Запоминаем, куда надо ехать лечиться.
ХМАО. Там ты систематически погибаешь на трассах, но зато медицинские учреждения...
Если довезут,
то они наименее аварийные, понимаешь?
Вот так.
Вот и все. Значит, с экономического благополучия лучше всего в Ямало-Ненецком автономном округе. Самые высокие среднедушевые доходы, низкая безработица, наименьшая доля населения с доходами ниже прожиточного минимума. Чукотская АО и Ненецкая. Наименее благополучные.
Интересно, да?
Тува и Ингушетия. Наименее благополучные регионы. Там самые низкие доходы, высокая безработица, значит, меньше всего квадратных метров на душу населения и так далее. Однако в Ингушетии низкая преступность и высокая продолжительность жизни. Понятно? Ну, все, вот посмотрите статистику. Значит, две трети... А в Независке, это на Грифоне, а в Независке написано, что две трети, там анализ регионов России, лежат экономически, никуда не развиваются. Интересная история еще из Башкирии, которая, может быть, до какой-то степени ужаснет вас, и вы поймете, что такое жизнь. В Башкирии полиция проводит проверку по заявлению врачей скорой помощи, которых избили после того, как они приехали констатировать смерть больного. Значит, там смерть. Там пили папа и сын, вместе они пили, вместе пили. Пили долго, и папа умер. И сын, ну, они, пьяный сын, вызвал пьяному папе, но уже мертвому, скорую помощь, и так констатировал, что он умер. И когда они сказали, ваш папа умер, он их стал избивать. И избивал. Но сам не умер, нет.
Горе он, свое выместил. Нет,
да, вот они с папой вместе пили. В движение.
Подъем. В движении.
4 балла, шикарный город, товарищи. Шикарно, но на Западе по-прежнему на 9 часов по циферблату, отвратительно на МКАДе. И сейчас, секундочку, перед Химками, там фуры стоят, говорят, на 2-й Шереметьево, кто хочет, Химки тоже стоят, это тяжеловато, ребят. Дальше, что плохо, у Даниловского рынка вот здесь, что бы то ни было, Нагатинская эмбаркмент, а потом она как-то еще по-другому, Новоданиловская эмбаркмент. Вот здесь что-то кошмарненькое. Что-то очень плохо, ребят, здесь. Ну, а обычные пробки на обычных своих местах. Мы пойдем и проживем его. Этот понедельник, 19 декабря.
Подъем!